Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебре на рожа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 13 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Про iPhone 10 спрашивайте Дашу, а не меня.
Че, да. Ну ладно, вы тоже потестили.
Я потестил, но знаешь, я вчера долго-долго делал бэкап. Я просто купил не себе, а супруге. Поэтому у меня, собственно говоря, iPhone 10 нет. Я на 7 плюс пока. Я жене купил.
Очень правильно.
Но у нее 95 гигов фото и видео.
Вот. А я слила 6500 фотографий на комп и не стала их перекачивать на новый.
А у нее, значит, я пока бы капил эти 95 гигов, потом эти 95 гигов засыпал на новый iPhone, на десятку. Я, в общем, вчера весь вечер, собственно, за этим-то и провел. Потому что потом еще сам комп попросил, чтобы я ему хай-сьерру залил, новую хай-сьерру. И на это еще 40 минут ушло. То есть тут как бы было чем развлечься. Все воскресенье я апгрейдился и так далее. Ну, я не знаю. Знаешь, вот если честно сказать... Для меня большее впечатление, сейчас я скажу вещи крамольные, а потом оправдаюсь и назад, перебегу назад к себе домой. Пришел сын, у которого Note 8.
Так.
Note 8 положил рядом с моим, и мы открыли одну и ту же статью. Ну, например. Вот, что такое Путин заявил, что это значит Трамп наоборот.
Да.
Не важно. Открыли статью. На Note 8 Samsung и на моем.
На семерке.
На семерке плюс, да. Ну, слушай, вот я честно говорю. Сейчас нисколько не пытаюсь ничего, понимаешь? Мне плевать, мне денег не платят за это.
Я понимаю.
Слушай, но ощущение, что Samsung 2017 год, а что iPhone, ну, где-нибудь 2010. Ну, я тебе серьезно говорю. Ну, настолько ж, гад, отстал. Ну, настолько
седьмой,
отстал.
Седьмой, да.
Очень отстал.
Интересно сравнить Note 8 с десяткой. Вот это вот...
Какой-то розоватый, правда, экран, то есть экран какого-то нечистого цвета.
Нечистого цвета, да.
Белое, не белое, на айфоне, я сейчас говорю. На айфоне белое, не белое, а какое-то то ли розоватое, то ли черт поймет, то ли какое-то мутное какое-то. То есть белого цвета нет. На Самсунге есть. Он белый. Значит, на Самсунге тоненькие буковки, и они все... Настолько четкие, там я не знаю, сколько этих пикселей, но они настолько пропечатаны, буковки, что каждая аж звенит буковка каждая, понимаешь? А тут какие-то контура помытые, что-то такое вроде...
Потому что он еще старый, уже...
Вроде стиранное
все. Уже экран у вас потерся.
Ну как он потерся? Ну, экран, во-первых, у меня без защиты экран. Во-вторых, я его купил в июле новый. Вот этот вот 7 плюс, я же разбил свой прошлый в феврале, потом в марте поставил стекло, но мне надоело с этим паленым стеклом ходить, я купил абсолютно новый 256 гигов 7 плюс.
Да.
250, высшая, наивысшая модель, этот самый Оникс, черный Оникс, что хочешь, понимаешь? Ну, значит, я тебе объясняю, я смотрю на экран Samsung, звенит каждая буковка, а как там 4К видео? Боже, до песчинки. Вот он летит над горами, как бы камера, да? На Самсунге. И ты до песчинки видишь все. Ну, это такое разрешение.
Ну, вот на десятке то же самое сейчас.
Не знаю. Ну, в общем, короче, я что, у меня часы же Apple.
Да.
Я не могу купить Samsung теперь из-за этого.
Ну, конечно.
Что я часы... Правду говорю. Ну, правду говорю.
Шеф, ну, признайтесь, что вы просто в секте и все.
Нет, часы я купил в конце сентября или начале октября. Начале октября. Но я же не могу их выбрасывать, правильно? Значит, я поэтому привязан к Apple.
Навсегда.
Но если бы не это... Если бы не это, и если бы не Android...
Шеф, извините, я помню, как вы года три назад переходили на Samsung.
Переходил. Нет,
да, на две недели.
Не три, назад. Нет, на две тоже переходил. Значит, но было время, я два года сидел на Samsung'ах. Ты не представляешь, я был...
Но это до Apple, наверное.
Нет, в середине Apple. Я не был на четверке, никогда не был на четверке. Угу. Значит, я на третьем Apple был.
Да.
А нет, был на четверке, прошу прощения, на 4S не был, и на 5 не был. Я потом вернулся на 5S. Значит, я уходил на Samsung. У меня был Samsung огромный, 6,3 дюйма.
Я помню.
6,3 лопата.
Да.
А у меня был этот самый, третий, четвертый у меня был и SS.
И вы брезгливо его выбросили.
Неправда. Два года сидел на Samsung'ах. Два года. Но это очень, очень качественная, интересная вещь и все на свете. Но сейчас, я сейчас не спорю, что Android, с моей точки зрения, это Windows.
Да.
В смысле, что это хлам. Ну, это хлам, да, Android. Но любой, причем Android, пожалуйста, любой Android хлам, с моей точки зрения. Очевидно.
Да.
Вот. Но я хочу сказать, что экран у Samsung бьет Apple просто наповал.
Ну, так если у Apple самсунговский экран.
Да, и это плохой самсунговский экран. А на Samsung правильный самсунговский экран. Понятно? Правильный. Но что делать, мать? Вот мы должны страдать.
Да.
Мы должны страдать.
Ради идеи.
Ради идеи, ради того, что мы в секте сатаны, мы должны страдать и покупать эти Apple. Оно и не надо. Оно уже и нет. Но у меня что? Что? Часы
уже
Apple.
Даже стыдно. Честно сказать, часы даже Apple. Стыдновато
компьютер
покупать.
Apple.
Да.
Компьютер у меня Apple с 2003 года.
Да.
Я уже 14 лет на Apple. 14 лет. Ну, ты можешь себе представить?
Надо либо переходить на Xiaomi, на этот, как он, Xiaomi?
Xiaomi.
Вот,
да.
Вот
не будем мы переходить на Xiaomi. Xiaomi это уже потом, когда эту карту прошивать будут в висок с экспозицией прямо на глазное яблоко.
Сетчатку, да.
Да, на сетчатку. Значит, нет, сейчас мы... Компьютер с 2003 года Apple, часы, чертов iPad у меня огромный, 12,9. Значит, этот самый... И придется покупать этот...
Мы вынуждены.
Вынуждены. Но я сделал по-другому, может быть, я не знаю. Мне пообещали из Штатов привезти за 70 с небольшим тысяч. За 70 с небольшим.
Этот самый, я понимаю, десятку, да.
Десятку, за 70 с небольшим. Я подожду. Итак, посмотрю вот еще. Потому что я думаю, может быть, мне этот сейчас снять кожу, вот как я делаю.
И разбить его.
И нет, снять кожу и начать с ним ходить. И очень беречь. Но когда разобьется, купить сразу десятку. Понимаешь, в чем дело? Вот такой есть способ. Такой есть способ. Я его в июле взял. В июле. Новейший. Ну что делать?
Отдайте детям.
Дети, у детей 5SE, у детей пятерки вот эти вот, 5SE вот эти, знаешь, 128 гигов у каждой, они ходят кошек фотографируют себе.
Как я прям.
Слушайте, стадион Лужники, скажите, пожалуйста, кто там был? 7373948. Что-то было ужасное. Все писали, уже писали те, кто и не был там, и писали от друзей, кто услышал. 7373948. Расскажите, что было в Лужниках. Говорит, Катя Винокурова пишет в Фейсбуке, что это из-за начальства, что начальство... у нас зима, наконец-то, минус 30, ура!
Это пишет Серега из Надыма, наверное.
Серега из
Надыма. Я даже не минус читала, 30. Но поняла.
А у нас плюс 5, и солнечно, очень хороший. Хороший денечек, плюс 5. Понимаете? Значит, смотрите, я хотел вернуться к Лужникам. 7373948. Кто там был, говорят, что из-за начальства. Потом кто-то говорит, что не из-за начальства,
МВД,
а из-за идиотской организации. И кто-то говорит, что там из-за метро, что неправильно кто-то вход-выход. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей и Дарья, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Москва. Был на матче Аргентина-Россия. Нас после матча не выпускали ровно полтора часа.
Но это абсурд.
Это было действительно позорище. И полицейские говорили, а мы ничего не можем, мы ничего не знаем. Я говорю, ну выпустите, пожалуйста.
Ну вы узнали почему? В конечном итоге, почему?
Нет, они не захотели, сказали, что это инструкция. На мой взгляд, это просто позор. И позор полиции. Спасибо.
Да. Я хочу понять, что, поймите, даже когда позор полиции, во время этого позора существует какое-то объяснение.
Да, какое-то правило. Я так понимаю, что...
Например, так надо, товарищи.
Да, это схема, видимо, пропуска, выпуска, точнее, людей порционно со стадиона. Я вот недавно была в Олимпийском на концерте, и нас тоже не выпускали с нижних трибун, там стояли кордоны полиции, и говорили, поднимайтесь наверх и выходите
с
верхних трибун.
Алло, здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Вот по Лужникам, ждал эту тему как раз.
Да,
скажите. Был в субботу. Во-первых, конечно, сначала был ажиотаж по билетам, там что-то и за 10 тысяч, и за 15 предлагали, но в результате там как-то за 2,5 тысячи нашел билет на самые верхние трибуны. Так вот, верхние трибуны после матча не упускали ровно 40 минут.
А вот парень стояли, говорит, просто... полтора часа отстоял.
Да не, ну 40, ну 40. Полтора часа выходили, наверное, вообще с территории, но прям не выпускали именно 40 минут.
Да.
Вот, дальше, что меня поразило, ну сколько там их строили, 4 года, по-моему, Лужники, да, я зашел, ну ремонт, вот качество отделки, честно говоря, тяп-ляп, тут подмазали, там подкрасили, здесь уже что-то отваливается.
То есть непонятно, что 4 года делали, непонятно.
Да, я не увидел нового стадиона и не увидел нового стадиона, качественно выполненных работ я не увидел. Вот этого я вообще не увидел.
Да.
Вот, соответственно, шел с ребятами. Я, честно говоря, футболист так себе там, да, болельщик. Вот, но шел с ребятами в толпе. Они говорят, слушай, ну раньше как-то, говорит, быстрее выходили мы. То есть, ну точно раньше. То есть, они говорят, они калитку еще бы поуже сделали.
Потому
что сделали вот эти красочные ворота. Вот, но ворота очень узкие.
Да.
Соответственно, сильно помогло то, что все равно какие-то автобусы подавали, и нас довезли на автобусе до метро «Парк культуры». Если бы не эти автобусы, то с одного метро спортивный, ну, просто невозможно уехать.
Хорошо, а что насчет начальства? Вот вам неизвестно, почему Катя Винокурова, я не знаю, сказать, почему, но она от кого-то знает, что там какое-то было начальство, из-за этого не выпускали. Может быть, такое,
ну, вот я не видел ни машин с мигалками, но то, что, как обычно, полиции, там, Росгвардии было много, это да, а вот каких-то машин с мигалками там, но я думаю, на открытии кто-то был, скорее всего, конечно, потому что там, ну, нижние трибуны, вот эти вип-трибуны, которые в середине там с креслами мягкими и так далее, они там были все заполнены достаточно, И еще про сам матч бы хотел сказать, но это было прям... Ну, такое, надо было, что ли, доплатить, может быть, футболистам, потому что, ну, это, конечно, вообще позор. Это, ну, смотреть было не на что. Вот, то есть аргентинцы бегали там, старались как-то максимально не играть, вот, а наши, ну, в общем, очень вялый футбол, и для, конечно, ну, очень сильно пожалел, что вообще пошел.
Понятно, спасибо. 7373-94, и Мутко и Медведев там сидели, говорит штурман. Мутко и Медведев сидели в зоне гостевой, ну, в смысле, в вип-зоне. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей и Настя, здравствуйте. Я звонил.
Здрасте.
По какому вопросу? Я был свидетелем не самого матча, а ехал к маме в больницу на Погодинскую улицу.
Да.
По третьему транспортному кольцу. Ну, красивый стадион, мелькает крыша, идет Кока-Кола реклама, там надписи. Но на съезд направо стояли бензовозы, нельзя было съехать. Пришлось объехать кругом, потом выехать на улицу.
А это специально поставленные машины были или не специально?
Бензовозы перекрыты все съезды. Мне надо направо, стадион слева. Но зачем мне этот стадион нужен с этими Лужниками? Мне нужно на Погодинскую, сюда, на Фрунзенскую.
Да.
Все было перекрыто. Какое-то столпотворение. Я к маме так и не попал в этот вечер.
Я понимаю. Спасибо. Был Дворкович, был Собянин, был Медведев, был Мутко, вот мне говорят. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, привет.
Да, здравствуйте.
Первый запуск, на самом деле, был вовсе не на футболе. Первый запуск был, когда туда нагнали 4 числа бюджетников, полный стадион. И там точно так же выходили, я там был.
А что там 4-го-то было? Что там было 4-го?
Праздник народного единства.
Ах, Господи, помилуй, я и забыл. Да, извините, пожалуйста.
Да. И там было огромное количество, полный стадион. То есть люди приходили даже после того, как...
А они там пели и плясали? Что они делали?
Пели и плясали. Причем людей пришло было, ну, было больше, чем вмещал стадион. И когда людей начали оттуда выводили все точно так же по коридорам, точно так же выходили полтора часа, так что это не в первый раз.
То есть это и будет принципом следовать. То есть, условно говоря, в следующий раз будет так же, и через следующий, и всегда так теперь будет. Все.
Там идея в том, что там выйти по-другому нельзя, потому что если стадион и 80 тысяч человек просто выпустить, ну, это как вода, то есть там будет безумство. То есть, по сути своей, кроме коридоров, других решений нет.
Я понимаю.
Как это будет организовываться?
Ну, все, это навсегда. Короче, эта тема навсегда. Все.
есть.
И начальство тут ни при чем. 80, например, да, я просто пытаюсь выгородить начальство. Вы обратили внимание, как я выгораживаю начальство? Муа! Ну, в хорошем смысле. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Сидел на АЦ-3-15.
Да.
Вот. Выходили мы где-то... Ну как, разрешили выход спустя 25-30 минут. Вот. Но проблема не в том, что когда разрешили. В момент тогда, когда я добрался до такси.
Угу.
Вот, добрался я примерно где-то часа через полтора.
Да.
Но это полбеды. В итоге я просто знаю, что это за станция метро. Я понимал, что...
Говорят, еще спортивная ремонтируется, поэтому там какие-то входы у нее были закрыты и так далее.
Я вот этого я не знаю, потому что я метро практически никогда не пользуюсь.
Да.
Вот. Но проблема была в том, что мы... Окей, я нашел такси, это, конечно, было тоже определенным своим квестом.
Да.
Вот. И мы... То есть полтора часа я до него добирался. Даже, наверное, больше получилось, потому что ожидание составило, лучше у меня там за 1500 уже завалило. Вот. В итоге мы еще оттуда выезжали, где-то, наверное, минут 30. Хорошо, ага. Там, да, как-то мы так, нас так пропустили. И его, кстати, вот предыдущий звонивший звонил, говорил, что бензовозами перекрыто. Упаси Господи, перекрывать бензовозами. Это
хорошо, вот, вопрос. Ну,
воду,
все,
воду
вот
возят,
такой.
А не бензовозы.
Camp Nou, Camp Nou. Насколько я понимаю, Camp Nou это каталанский язык. Да, Camp Nou. 100 тысяч... житель, 100 тысяч человек было, и был заполнен наполовину, то есть 50 тысяч было. Вышли за 10 минут. Почему?
Мне кажется, сама вот логистика в нашем стадионе, она достаточно плохая, потому что, ну, когда ты выходишь, ты постоянно во что-то упираешься. Раз поворот, да, два поворот. Да. Мне показалось, ну, я очень люблю Локомотивский стадион, хотя,
да,
ну, он не такой большой, но, в принципе, сделать... Знаете, как моделька есть, да? Вот, ну, просто сделайте побольше, то есть точно такой же.
Ну, да.
Вот, и все.
Ну, нет,
и,
не получится.
Ну, широкие вот эти вот, как его, лестницы, как коридоры более правильно. Мне казалось, вот слишком много мы во что-то упирались постоянно.
Я
вот
понимаю, резкие я
повороты
понимаю.
На 90, спасибо. Они, это
спасибо.
Бред.
Граф Кошкин пишет. Я там был 5 лет назад на «Спартак-Зенит». Ждали 40 минут, пока выйдут другие. Так было всегда и всегда так будет. Просто те, кто обычно не ходит на матчи, удивились. Граф Кошкин, я вам скажу, что есть люди, которые ходят на матчи не только в России. Не только в России. Например, Сергей Писаренко ходит в Англии на матч и слушает нас сейчас. Он пишет, в Англии 80 тысяч выпускают за 10 минут.
Ну, я не верю.
В Англии. Ингланд. Знаете это? Ингланд. Там, где этот самый был. Генрих VIII, Генрих IV. Помните всю эту тему, нет? Вот Сергей Писаренко туда ходит. Понимаете? В Англию, к себе. Но он там проживает. И у них выпускают за 10 минут. Понятно? Значит, поэтому, извините, с Camp Nou мы, Даша вот пишет, Даша Данилова, вышли за 5 минут при полной заполненности стадиона. Граф Кошкин, Camp Nou, судя по фонетике этого стадиона, я думаю, что он каталанский. Camp Nou. Я так каталанский плохо знаю, только ругаться матом умею на каталанском. Но я думаю, что это каталанский. Значит, за 5 минут при полной заполненности стадиона, понятно, 100-тысячный стадион, каталанцы выпускают за 5 минут. Извините. Значит, поэтому... А если ЧП случится, как на стадионе во Франции... Понятно, не знаю. Если копы действительно ничего не могли сделать, то, может быть, ФСОшечка работала и запрещала копам, говорит Александр Фельдман. Александр, высоко вероятно. Но также, видимо, существует какая-то схема, насколько я понимаю сейчас от людей, которые там были, существует какая-то схема вывода. Вывода... Вот я был на Локо ЦСКА в гостевом секторе, говорит Юрий Конь. Так при посещении 20 тысяч нас выпускали 40 минут. А тут 80 за 40 выпустили. Это хороший результат. Зенит-арена. 68 тысяч, выход 5 минут. Рассказывает АЭС. Так выпускают на всех стадионах, где организацией прохода занимаются полицейские, говорит В. Значит, секундочку. Зенит-арены все выходят нормально, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Стадион Баку 90 тысяч. Стадион Баку 90 тысяч. Плановое время выхода 12-15 минут. Понятно? Ричард Третий, да-да-да, спасибо большое. Ричард Третий организовал выход болельщиков, и, видите, до сих пор работает. Спортивная закрыта, Воробьёвы горы не работали из-за ремонта бассейна. Секундочку. Спартак-арена, будь то футбольный матч, будь то концерт, чтобы оттуда выйти, полтора часа стандарт. 50 тысяч, говорит Александр. Алексей Александров. Угу, за 5 минут, говорит Кошкин. Граф Кошкин, вы полны скепсиса. Вы полны скепсиса, граф Кошкин. Но поверьте, понимаете, поверьте, что существуют другие варианты. Все стадионы не имеют выхода на 360 градусов в город, говорит АК. Это станция Олд Траффорд. Основная транспортная единица стадиона. 76 тысяч человек. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Все, давайте. Я был на матче, нас выпускали 40 минут. В Германии выход занимает... В Германии вот человек ходит. А в Германии выход занимает от 15 до 20 минут. А в Camp Nou, Алёха говорит, вышел за 10 минут. При этом это был финал, и стадион был набит полностью. За 10 минут.
Может, он на дополнительном
минут,
времени
это все
встал
вранье,
и прошел.
Говорит Абдул Хамид. Товарищи, Camp Nou — это домашний стадион Барселоны. Видите, как я догадался? Изучение мата на каталанском языке, которое в совершенстве... Меня играли.
Camp Nou — это какое-то матерное слово, да?
Нет. Camp — это Campo. Поле. Nou — новое. Новое поле. Просто новое поле. Нет. Я учился с каталанцами когда-то, дружил, играл с ними в карты. Мы играли много в карты, в Пумба. И сопровождали эту игру все время непристойными выражениями, восклицаниями. Поэтому и у меня есть некоторые знания в каталанском, видишь. В движении.
Подъем. В движении.
Хорошо. Что у нас с пробками, товарищи, как всегда? Да, и нет, очень много аварий. Посмотрите. Люди, тормозите аккуратно. Смотрите, как надо тормозить. Смотрите, ты тормозишь как? Тормозишь просто, да?
Ну, в смысле...
Типа план. Машина сама тормозит. Не так. Приучай, считай, что сзади едет больной на голову человек. Не обязательно. Пьяный поп, или пьяный так. Прокурор, или пьяный...
Я всегда думаю об этом.
Всегда. Знай, что сзади тебя едет пьяный поп, прокурор или судья. Аккуратненько. И ступенчато, чтобы он видел, что ты тормозишь. Отпусти. Да. Тормози, отпусти.
Колодки так стираются.
Потихоньку, правда. Ничего не поделаешь. Надо его приучить, что ты тормозишь. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, грань на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 13 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнур, ведущая этой программы. Слушай, я вспомнил про милицию. Я вчера, так сказать, там партизанил мальца. Мне там надо было машину, негде было остановиться. И я такой тусил там. И, в общем... В одном месте восстановился около ресторана «Иль Пескаторе».
Так, это где такой ресторан?
Это на Стрелке. На Стрелке, на Красном Октябре.
Ага,
«Иль Пескаторе». Ну, есть и в Порто-Черво. Это знаменитый ресторан «Иль Пескаторе», Порто-Черво. Господи. И так далее. Не знаешь. Ну вот, и он есть в России, тоже в Москве. И вдруг вижу, стоит грузовик, этот КАМАЗ, МАЗ, не знаю, какой-то огромный грузовик стоит с личным составом, то есть там какая-то рота прикрытия, разгружаются бойцы такие, ну, которые из грузовиков выскакивают.
Крутяк, так.
Да, потом, значит, приезжает штук 20 машин просто... темно-синих таких мерседесов разных, МЛ-ки, разные. Они все с антеннами, в антеннах, как ёршики, такие ёжики. Я думаю, глянь, чего Сереге повезло-то. Это про себя. Значит, Сереге повезло, а у меня как раз паленый айфон в этот момент в сумке. Ну, такой, из Штатов контрабандный. Я такой думаю, опаньки, сейчас меня пропустили бы. Они же не знают, что у меня в сумке. Хорошо. Потом еще, машина подъезжает.
Так это они все в ресторан. В итальянский ресторан загружались.
Иль Пескаторе. Загружалась полиция вчера.
Да.
Я думаю, что они день полицейского праздновали.
День полицейского.
А я, смотрите, я расскажу. Рибай стейк.
А, вы изучили в меню в это время, да?
2700 рублей. Знаменитый стейк Нью-Йорк. Нью-Йорк. А? Стрип-лойн. 2450.
Флэт-айрон еще есть.
Стейк миньон, Блэк Ангус, 2300. Это покушать в этом ресторане одно блюдо. Одно блюдо, товарищи, одно блюдо.
А больше вы не съедите, понимаете?
Голень теленка.
Так.
Тушеная с овощами и говяжий мозг особуко. 1100. Здесь пошло уже подешевле все. Дальше, слушай. Карпаччо из говядины. 1590. А, сейчас, это мясо. Нельзя. Ассорти из морепродуктов, 2900. Ассорти из морепродуктов на гриле, 2700. Филе итойори со сладкими томатами, 2350. Это вот наши полицейские вчера откушали. Откушали. Молодцы какие. Желтохвост, обжаренный на гриле, 2200. Себа с артишоками. 1900.
Может, они по банкетному меню, шеф? Это разные вещи. Вот есть меню основной ресторан, а есть банкетное, бомжатское.
Какой там еще? Какой там еще есть ресторан? Это самое. Скажи мне, ну, скажи мне.
На стрелке я не знаю. Да.
Ну, давай, это самое.
Там какие-то клубы.
Тихо. Сейчас. Дай нас спросим.
В основном.
Сейчас. Секунду. Сейчас мы позвоним.
Шеф кому-то звонит.
Ну, в этот ресторан надо. Сейчас.
Доброе утро, Александр Пискаторов.
Здрасте, слушайте, а я это сам по соседству с вами, вчерашние хотят к нам теперь заехать, менты. Они там зеркала-то не побили у вас вчера?
Что не пробили?
Я говорю, зеркала хоть не побили полицейские эти вчерашние?
А, да не, нормально все.
Что, министр, что ли, был? А там это самое, полно охраны и так далее.
А кто это спрашивает?
Я говорю, соседи ваши, соседний ресторан. Да.
Да не, у нас там президент Молдавии был.
Президент Молдавии? Ладно. Ладно, спасибо. Да ладно, врут они.
Врут, конечно, он понял все.
Врут, он понял сразу.
Вообще вас узнал, мне кажется.
Но зеркала не побили, я говорю. Не, ну там вчера гуляли менты просто, чтоб ты знал.
Но мы все поняли, что
гуляли, все нормально. Гуляли менты, да, не по-детски гуляли. Причем с КАМАЗом еще этих, ну не космонавты, а такие спецназы. Еще КАМАЗ спецназа охранял.
А они в штатском были или в
лифу? О чем ты говоришь, они были в камуфляже по полной программе вообще просто.
Ну это если что, чтобы сорваться, понимаете,
там что ты, там, я тебе говорю, министерский, там без опознавательных, без цветографики было машин 10. Больше, а там еще с цветографики ДПС был. ДПС было много, причем без надписи подразделения, без подразделения, понимаешь, да? То есть просто герб и все на двери.
Да.
Никакого подразделения, ни телефон доверия, ничего такого. С цветографикой, с этим, с мигалками. Мама, не горюй. Не, вчера большой праздник был. Интересно, сколько они прожрали, я имею в виду в деньгах. Вот это было бы интересно узнать. Ну ладно, я имею в виду. Роту на ужин в ресторан повели. Так у них скидка 50%.
Конечно,
как минимум, говорят, 93-й. Конечно. Поставьте любые опера. Нет, я случайно все выведываю. Я ничего не выведываю. Я всю жизнь ничего не выведываю. Я просто случайно вчера попал в эту заварушку. Надо было мне прямо идти в Пескаторе. Фокса брали, поди, Жиглов да Шарапов. А рыбу фугу они дегустировали. А, они под это плясали вчера 100%. Они под это плясали вчера 100%. Не знаю, под что они вчера плясали. Ну, на них и миллиарда не жалко, что вы говорите. Хорошо, погнали дальше, ребят. Да, видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Никите Слосев говорит, вот какую музыку надо ставить. А Захарченко там был? Нет, я думаю, Захарченко платил просто. Захарченко позвали в конце, сказали, это самое.
Оплатили.
Хоп-мусорок. Вот этот пацан заплатит. Они выходили такие.
Говорят, вот запишите пацан, на счет
Захарченко. Вот этот пацан заплатит. Примерно такая же движуха была утром в парке Царицына. Не знаю. Я знаю, что... Я сейчас скажу, когда я приехал туда. Дайте-ка мне вспомнить. Да нет, было дело. Может быть, часа... 4-5. Наверное, в пять вечера. Я уже видел, как разгружали в этом самом, в камуфляже большое количество этих самых чуваков в камуфляже, которые должны были из грузовика выскакивали, которые должны были оцепить ресторан или пескатор.
А они прям с автоматами выскакивали или без
оружия? Ну, там было много еще штатских, я сейчас объясню, штатских с матюгальниками, с этими, с переговорными устройствами. Ага. И поскольку моя машина очень не кстати водрузилась, да, а я-то на Рено Дастер, ты знаешь, что я на Рено Дастер? Да. И я, почему я там оказался вообще? Просто объяснить?
Почему?
Я через бордюр перепрыгнул. Я же на Рено Дастер, а он у меня на тест-драйве. Я его хотел потестить. И я еду, смотрю, такой идет мужик, такой из ночных клубов, там с другой стороны, да, там да. Ночные клубы, да. Red и еще какой-то. Вот, и типа, а я такой, типа, через бордюр, слышь? И он такой подходит и начал мной руководить. Левее, 10 сантиметров, левее. Телка его ушла уже вся, а он такой стоит, нет, еще левее, ну ты руль возьми, бля. Я говорю, ну что я буду из поворота прыгать через бордюр? Угу. Давай тогда я подравняюсь. Отъехал назад, подравнялся, пошел он такой, молодец, вперед, пошел. И я такой прыгнул через бордюр, на Рено Дастере на своем. Вот. И поехал туда. И там как кур в ощупь. Прямо на ментов. Они такие раз и замыкают путь. То есть у меня выхода нет. Ну, они заезжают, этот грузовик заезжает. Да. Опаньки! Приехал Сережа. Я такой думаю, ну, хрен с вами, ладно, пойду отсюда. И пошел оттуда. И бросил машину просто в раскоряку. И потом, когда я возвращался за ней, вокруг нее ходил чувак в штатском с прищепкой за ухом. То есть у него микрофон был в ухе. Какой-то охранник, такой высокого ранга, типа топтун такой, а?
И что, он ходил вокруг меня, чтобы...
Вокруг моей машины, но с целью понять, что это за машина, может быть, ее робот-сапер должен взорвать там или что. Я такой подошел к нему, ну, в смысле, мы обменялись многозначительными взглядами, что я имел в виду, что вы еще не взорвали мою машину тут. Они говорят, ну, типа, он такой посмотрел на меня,
хмыкнул. А может быть, вы сами хотите взорвать?
Я говорю, я буду задом сдавать. Он маячил у меня сзади. Я говорю, я задом буду сдавать, чтобы выехать. Он молча, ничего не говоря, молча, раз, сделал несколько шагов, отошел. Все. Вот такой чувак был с этим, с микрофоном за ухом. Страшно. Не с этим.
Я поняла,
с динамиком, с переговорным устройством, понимаешь? Какие-то чуваки. Но вчера гуляли в пескатуре. То есть, слушайте, нас отстранят. Я не знаю, но это не связанная тема абсолютно. Топтун наружка открыто не ходит. Я не знаю, что это было, но чувак стоял. Грудью закрывал взрывной...
Может, в праздник
он ходит. Грудью своей закрывал взрывной волны. Да, да, абсолютно. Это правда. Слушайте, значит, я хочу сказать, что Россию, наверное, отстранят от Олимпиады. Это же будет ужасно и некрасиво с их стороны, а? Какой-то подлостью попахивает вообще. Мы же самые, что ни на есть, олимпийцы главные.
Ну, по-моему, это было очевидно, что нас отстранят.
У нас Лепницкая. Или она уже покинула большой спорт, да? Ну, да. Теперь можно и отстранять. Если нет Лепницкой, я болею за нее. А? Я за...
Просто только ее знаете.
Я знаю Лепницкую только, я знаю и все. Как ее звать, кстати, вдобавок. Ну, неважно. Лепницкая, точка.
Юлия.
Если ее выгнали из спорта, то нахрена нам такой спорт? Правильно я рассуждаю, нет?
Да.
Ну и все. Там еще Медведева была хорошая. Прям хорошая. Такая Медведева.
Вот это я уже не помню. Видите, как вы вспомнили, а я...
Я вот вспомнил что-то хорошее такое. Нет?
Тоже художественная гимнастика?
Не знаю.
Или это спортивная вообще?
Я помню ее таз. Я помню этот день. Вы плакали, малютка. Помнишь это стихотворение? Мне почему-то всегда приходит. И то же самое. А? Я помню этот день. Вы плакали, малютка, из ваших томных подведенных глаз. в бокал вина скатился вдруг алмаз. Ну, неважно. Значит, нет, а правда.
Да.
Я помню ее таз. Я помню этот таз, вы плакали, малютка. Из ваших томных подведенных. Медведю хороший такой, хороший. Ладно, давай подождите. Ну все, можно как-то свернуть с этой ужасной темы? Как меня занесло на эту тему и понесло. Ну что ты будешь делать? Дайте мне что-нибудь отрезвляющее. Дайте мне что-нибудь вспомнить такое. Она хорошая. Кто? А Лепницкая тоже хорошая. А? Что за скабрезность?
Вот это.
А зачем нам их показывают? Нет, Медведева я имею в виду хоккеистка, то есть не хоккеистка, а которая на коньках.
А, все, пардон.
Она тетка на коньках.
Точно, они же на коньках. Господи.
Есть дефочка на коньках. Покажи мне эти прекрасные глаза. Я не могу сказать. Да. Немецкий журналист Хайо Зеппельт. Один из авторов фильмов о применении допинга сообщил в эфире телеканала АРД о возможном отстранении. Но это он пугает просто. Не может такого быть. О возможном отстранении России от участия в Олимпиаде в Пхенчане в феврале 2018 года. Это уже скоро. По данным, это нам не годится. Нам это не подойдет для президентской кампании. Нам надо, чтобы наоборот, и чтобы триумф все время. Значит, или нам надо... Нет, а, кстати говоря, обидеться тоже неплохо. Тоже подойдет для президентской кампании.
Можно самим отказаться от участия.
Самим провести снова в Сочи. Снова в Сочи провести. Я серьезно говорю. А почему нет?
А с кем соревноваться?
Альтернативно, с Болгарией. Нет, Болгария уже не поедет. Нет, с Абхазией. С Абхазией. Можно соревноваться с Абхазией. С Приднестровьем и соседей. Ну вот, и с островами Вануату. Они не приедут на зимнюю, наверное. Ну хорошо, подожди. По данным Зеппельта, Всемирное антидопинговое агентство ВАДА, это отвратительные люди, насколько я понимаю, на заседании Совета учредителей организации 16 ноября не восстановят российское антидопинговое агентство РУСАДА в правах. Тогда появится основание для отстранения сборной России от участия в зимней Олимпиаде в следующем году. Все, и все. То есть они не восстановят. А почему не восстановят? Что за каприз? Что за нелепые придирки, я не понимаю, а? Почему я Медведеву не дала мне? А, ты, знаешь, на коньках, ты показывала ее?
Все.
Слушай, значит, потом покажешь, когда будет реклама. Так, ранее издание The New York Times сообщило, что МОК рассматривает возможность запретить исполнение гимна России на Олимпийских играх и запретить российской команде участвовать в церемонии открытия Олимпиады. То есть на параде, вот этот, который проход нас как бы не будет, писал New York Times, и гимна русского не будет. То есть русские, русские спортсмены могут выступать в качестве частных лиц. Частные лица с невыясненным гражданством.
Да, то есть все будет еще более унизительно, чем на Олимпиаде в Рио.
Не знаю. А там было ужасно. Там белорус что-то вот достал знамя, потом ему за это по шапке дали, еще что-то. Но это было на Паралимпиаде.
На Олимпиаде тоже было неприятно.
На Олимпиаде тоже было неприятно. Хорошо, давайте обсудим это. 7373948. А что для нас хуже? Если мы поедем, хуже, и если не поедем, что для нас хуже? Скажите, пожалуйста. Я, например, не знаю этого, если честно. Если мы поедем или не поедем на Олимпиаду, что хуже для России? Если мы поедем на Олимпиаду, будет еще хуже. 134-21-35. Если не поедем, нам запретят, будет хуже. 134-21-36. Что хуже? Поехать? 134-21-35. Или не поехать? 134-21-36. Я не знаю, на самом деле, что хуже. А если мы поедем, не возьмем золотых медалей? Сфига ли тогда ехать? Че мы едем тогда?
Вот именно.
Че мы едем? Позориться, что ли? Зачем это нужно? Нам не дадут столько, как в Сочи. В Сочах нам давали медали горстями. А тут не дадут. И что тогда? А что ехать-то?
Дали наполовину, уже забрали. И отдали другим.
Ну, так что ехать, если... Чтобы нам горстями все это, по-настоящему, сколько мы заслуживаем. Мы заслуживаем всех.
Но это
медали.
Как-то не спортивно, надо доказать, вопреки всему, пойти и
показать. Но мы же понимаем, что там шахер-махер будет против нас, или что? А?
А все равно.
Мы не знаем.
Вопреки.
Да?
Назло.
Я останавливаю это голосование. Прекрасно. 58-42. 59-41. 59% наших слушателей считают, что лучше, хуже будет, то есть лучше, если мы не поедем вообще. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Движение, Сергей, добрый день. Миха.
Да, Миха.
Тверская в область перед белорусским вокзалом, получается, левая и средняя полоса, там притерлись машинки, будет просто большая.
Все понял. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а ехать или не ехать на Олимпиаду, и что для нас хуже, и какие сценарии видите вы?
Мне кажется, нам уже, мы уже все везде приехали, нам никуда не надо ехать больше.
Все, уже не ездить. И все.
Уже не едем.
Все, в Ильпискаторы только ездим, и все, больше никуда. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Москва. Вы знаете, наверное, лучше уже не ездить, потому что дальше унижаться нельзя. Будут унижать до тех пор, пока мы способны унижаться.
Ну как унижаться? А если мы поедем и победим? Как помните историю?
Мы не победим, мы не победим, вот поверьте. Если мы каким-то чудом туда прорвемся, да, скандалов на Олимпиаде будет еще больше, чем до Олимпиады. Подставы будут обязательно. Ну это модно. Сейчас начнут всякие спортсмены выступать, говорят, что я не буду с этими людьми на одном поле бегать, да?
Да.
Это же было уже.
Было.
Это просто дальнейшее вот такая, знаете, унижение на ниточке. Мы вот одну бусинку достали, потянули.
Да, а но не ехать вообще. Тоже обидно, понимаете? Получается международная изоляция.
Не ехать, значит, признать.
Ну, изоляция получается.
Ну, это отказаться от собственной страны, понимаете? Просто вот взять и все...
Не знаю, трудно. Трудно понять, что хуже, понимаете? По-настоящему не ехать тоже ужасно.
Конечно.
Потому что это изоляция, это очевидно, что мы типа...
Признать свою слабость.
Изгои, и все, это плохо. А если там поехать, и нам будут в глаза плевать, тоже плохо. А если поехать и запретят...
С гордо поднятой головой соревновать.
А если запретят гимн исполнять, и вообще не будет как бы русской сборной.
Петь его просто акапельно, и все.
Алло, здрасте.
Приветствую, Сергей,
здрасте.
Дарья.
Здравствуйте.
Вы знаете, процесс долгий, восстановить престиж и восстановить уважение. Это очень долгий процесс.
А
надо
как?
Просто... Да.
Нет, так мы надо должны... Просто... У меня к вам вопрос, просто чтобы я понимал. Я для себя у вас спрашиваю. Так мы облажались, что-то натворили, или на нас черный поклеп возводят?
Никакого черного поклепа нет. На самом деле, ну, я бы не назвал бы это облажались и натворили, потому что спортсмены, они так, я знаю по истории вот недавней нашей Олимпиады, они были люди подневольные, если помните, конечно. Там показатели очень такие хиленькие были, и вдруг взрыв такой прямо,
да.
первые места.
Я абсолютно.
Вот. Да.
Я вам скажу так, вот если бы я был спортсменом, как вас зовут, извините?
Меня Аскер.
Аскер, если бы я был спортсменом, а вы моим тренером, вы бы мне вечером давали горсть таблеток, ну, в стаканчике пластмассовом, говорили бы, Сережа, шлепни вот это и на боковую. Так? Я бы не спрашивал вас, что там, в какой таблетке. Это же не мое... Ну, в конце концов, что я буду придираться к тренеру, правильно?
Абсолютно. И да. это не ваша компетенция. Ваше дело выполнять и исполнять.
Правильно.
И врач знает. Подождите, но вы врач, снимаете ответственность со спортсмена.
Я
понятно.
Снимаю ответственность. Я снимаю. Вот ты знаешь, что было в таблетках, которые я тебе дал перед эфиром?
Самые таблетки. Вы мне дали таблетки. Это были таблетки.
Шутка.
Ну, короче, исключают же команду, понимаете?
Да.
То есть всю российскую команду. Это в команде и спортсмены, и врач, и тренеры, все, слушай, и все-все-все. Поэтому,
ну, слушай, ну я со спортсменом, я спортсмен это солдат. Солдат. Тебе дают в пластиковой этой самой коробочке какой-то таблетки. Тебе говорят, это витамины. Вперед, товарищ, вперед, с Богом.
А что за витамины?
Откуда я знаю? Я купил сейчас, я был, шел мимо спортивного магазина. Думал, что бы там мне купить, слышь? Я такой колупался, потом подошел продавец. Я говорю, слушай, я не знаю, что мне надо, абсолютно не знаю, но что-нибудь хочу купить. Все-таки яркие баночки.
Если бы вы меня так обдурили, да,
я потом купил ингибитор ароматазы. Можете представить?
Да.
Ингибитор ароматазы. Абсолютно непонятно, что это, но это мне сказал продавец клево. Теперь, слушай, он считает, что мой тренер.
Так.
Он мне говорит, Даренко, я такой, я! Он такой говорит, во славу Родины, выпей ингибитор ароматазы. Я такой, говорю, это... А, президент Молдовы был действительно вчера в Ильпискаторе. Рядом. Рядом.
В клубе где-то тусовался.
Где-то там по клубам тусил, да. Слушайте, ингибитор ароматазы выпил быстро, руки по швах.
Сергей, ну смотрите...
Я такой, раз шлепнул, такой, так, что дальше? Он такой, пошел спать. Я такой, да, так точно. Понимаешь?
Понимаю, но потом, да, если бы выяснилось, что мой тренер напичкал меня допингом, и я опозорилась, я бы такого тренера сама бы первая бы линчевала бы, убила бы, вообще не знаю. Ну, понимаете, ну, как вы представляете, как вас выставляют...
Его? Ну, здрасте, условно. Ты как дитя его, дитя. Неправда. Дитя.
Вы представляете, вас выставляют полным идиотом.
Ты пойми, у спортсменов мозг.
Вы пробежали 150 километров.
У спортсменов мозг, как у кошек. У них нет мозга вообще никакого.
Потом вам... Ну, конечно.
У спортсмена откуда мозг? Сама подумай. Откуда мозг? Они таблицу умножения не знают. Подумай, какой спортсмена мозг. Как у динозавра. Весь мозг всех спортсменов российской сборной, весь мозг всех спортсменов российской сборной, если его покорябать, поместится в чайную ложку. Весь мозг всех спортсменов в чайной ложке. Какой мозг, я не понимаю. О чем ты сейчас говоришь? Ну, они выполняют команду. Я выполняю команду. Ингибитор ароматазы, мне сказал продавец. Я говорю, почему? Он говорит, ты жирный скот, он мне сказал. Я говорю, так точно. Он говорит, у жирных скотов, говорит, тестостерон превращается в эстроген за счет ароматазы. Я говорю, так точно. Он говорит, будешь пить аромата, этот ингибитор. Я говорю, решите приступить. Он говорит, сначала в кассу иди, кретин. Кретин, кретино, кретино. А? Он мне говорит, в кассу иди. Я говорю, хорошо, решите заплатить. Все. Вот я хороший спортсмен, мозга ноль. Пойми ты, какой у спортсмена мозг? Он с детства инфантильное, совершенно подчиняющийся ему. Встань на голову, он встал. Встань, ляг на землю, лег. Ты
так
что?
Пусть тогда, да, молча едут и выступают. И не выпендриваются.
Кто, спортсмены?
Спортсмены, да, на Олимпиаду.
Так они молчат, ты заметь. Всякий раз как рот раскроют, оттуда розы сыпятся. Они молчат все время. Но они пьют что-то неправильное. Им кто-то дает что-то пить неправильное. Может, американцы, может, эти тренеры американцы все. И врач американец. Вот кого расстрелять надо. Вот при Сталине... Спортсменам
такого
бы дали боевого, да, красного знамени каждому и трудового красного знамени, я не знаю, или спортивного красного знамени, какого-нибудь мускульного красного знамени. Значит, слышишь? А тренеров бы всех расстреляли к чертовой матери при Сталине, я так верю в это. А? Честное слово, ну аж почему они живы до сих пор? Почему этот Мутко, ни к стенке его не поставили? Почему, я спрашиваю?
Ну ему предлагали, да, вообще.
Встать к стенке?
Да.
Мутко к стенке! А он говорит, я хитрый. Ну, хитрый, ну, конечно, так вот на хитрожопых и держимся. Понимаете, в чем дело? Новости. Продолжаем работать. Слушайте, мы не можем не обратить внимания на чудесную погоду.
Да.
Секундочку, сейчас я быстренько посмотрю. А что у нас, что нам грозит? Да, и сказали, что отодвигается вот эта вся хмарь, вообще все отодвигается. Все будет хорошо, товарищи. Уже бы хорошо, чтобы уже начала цвести мимоза и весна. И весна, весна, и уже пора. Секундочку, значит, сегодня до 3, потом завтра 5 градусов. А
но
в среду
уже
2, ну чуть-чуть, нет, чуть-чуть. Потом в среду 2, ну ничего, ну ничего, ну чуть-чуть.
Зачем
ну,
мы
чуть-чуть
посмотрели с вами прогноз?
Ничего страшного, потом в четверг, смотри, 3, в пятницу 2 градуса, в субботу следующую 1 градус, в воскресенье 2.
Ну и все, и снег пошел.
Нет, ну почему, ну это все не настоящее, это все не настоящее. В понедельник 1, во вторник 1. В среду 1. Это через 10 дней. Я прощаю вам, через 10 дней. Все еще 1 раз. Все еще тепло. Все еще прекрасно. Нам надо продержаться до отлета на Индийский океан. Вот это очень важно.
А в Барселоне 18.
Нет. Индийский океан. Зимой, да? Рекомендую. Конечно, мой любимый. Мой любимый Индийский океан.
А нет, а что? Главное, Вьетнам, Бали.
Нет,
Бали.
Вьетнам никак не находится на Индийском океане.
Да.
Я тебе открою глаза.
Спасибо.
Это страшно. Страшная новость. Да.
Ну ладно, ладно, пойду.
Ничего страшного, ничего страшного. Нет, ну почему в Индийском океане есть остров Морис, который называется Маврикий, по-русски Сейшель, тоже есть остров. Есть Мадагаскар, прекрасно, есть Кения, есть Занзибар в Танзании.
Это все очень дорого.
Что вы говорите? Я не знаю, мне не говорят, я все время карточкой плачу. Сейчас, секундочку. Да. Вот это вот. Я хотел жахнуть что-нибудь такое в честь солнца. Солнце. А в чем песня, нет? Где песня? Дайте песню. Нет, я не понимаю этого.
Вот сейчас.
Вот, наши люди пошли, наши.
Yeah.
кипучая.
Сразу себя смутилась. Ты себя испугалась.
Да, испугалась своего голоса.
Ты испугалась себя. Посмотри, какие у них ляжки. Я говорю сейчас о спортсменках. Мы смотрим при этом репортаж с Красной площади. Идут спортсменки с огромными ляжками.
Могучими.
Могучими. Мясо-молочного направления. Мясо-молочное. Почему нет? Ну, правда.
Наоборот.
Мясо-молочное?
Молочное, наоборот, там мало мяса у молочной коровы.
Нет, ну русские люди вывели женщину мясо-молочного направления. Там и то, и то сразу. Берешь и мясо, и молоко с нее сразу. Конечно. Ну вот, это просто селекция, пойми ты. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее! Вот наша задача! Кто сказал? Мичурин. Ты знаешь эти слова знаменитого Мичурина. Хорошо, поехали дальше. Значит, мы не поедем на Олимпиаду, ну и черт с ней, мы потом все это обсудим еще много раз. Правда же? Мы много раз все это...
Ну, когда будет решение, уже можно будет обсуждать.
Да. Когда будет, а представь, что будет позитивное решение, что нас пустят на Олимпиаду. Во-первых, новостная повестка слетит нафиг. Нам бы трагическую какую-то новостную повестку,
ну,
и
да, чтобы на месяц
где-то чтобы сплотиться. Вот
этой рефлексии, вот этого
да,
всего.
Да, да, да. Слушай, драматургия выдвижения Путина, значит, в Кремле обсудили драматургию выдвижения Путина на выборы президента, РБК пишет об этом. И как будто бы он может выдвинуться вообще в январе. Вот почему с Индийского океана придется срочно перелететь сюда. Понимаешь? Он может быть даже в январе.
А вот это вот действительно интересно, шеф.
С 7 по 15. С 7 по 15.
Когда? Это... Вот сейчас, да. Он скажет, потом скажет. Это правда настолько интересно?
1-2 декады, с 7 числа, Совет Федерации объявит выборы президента Российской Федерации. Так. Совет Федерации объявит, что такие-то выборы будут, значит, 18 марта. Для того, чтобы триумф, потому что 18 марта, как вы помните, Георгиевский зал, Путин объявляет о том, что субъект федерации, два субъекта федерации, Крым и Севастополь, возвращаются в Россию, слава богу, и так далее. Понимаешь? Все, это триумф. Все, в 2014 году. Хорошо. И, значит, в этот день выборы, и в этот день мы должны почтить, так сказать, всех. И все это будет хорошо и правильно, и празднично, и здоровско. Ну вот, теперь дальше. И он может объявить об участии в своем выборах как до, так и после этого объявления Совета Федерации. Угу. Вероятно, он объявит после, может быть. Если он объявит после, смотри, это он может типа в 20-х числах, там, сказать, каких-нибудь 15-го какого-нибудь. Правильно? То есть они, например, объявляют выборы там... Ну, давай посмотрим календарь. Это самое модное. Сейчас смотрим календарь. Календарь становится все более модным, внимание. Все более модным и часто используемым аргументом. Сегодня 13-е. А предположим, что с 7 по 18 объявляется от Федерации. Предположим, что он делает это с 7-го. 7-го очень удобно, понедельник, вторник, среда — это четверг. 7-е — это четверг. И тогда самое стать на неделе с 11 по 17 — объявить Путину. Понимаешь?
Да.
То есть он с 11 по 17 говорит, где-нибудь он в этот момент идет.
И это никак не мешает вашему отпуску?
Не-не, нормально тогда. Да, слышишь, он с 11 по 17. 11 по 17. Он идет, Путин идет. И вдруг его догоняет какой-то, так сказать, рабочий человек с Уралвагона.
Завода.
Ну, догоняет его, говорит, Владимирович, по-рабочему хотел вас спросить. Вот так, по-рабочему. Ну, вы когда это? Мы же хотим понимать. А он ему говорит, а скажи вот это, Василий Петрович, а сам-то ты советуешь мне идти? Василий Петрович говорит, Владимирович, ну, тут сколько всего вы замахнулись, а не закончили. Надо еще поработать. А он говорит, Василий Петрович, ну, я чувствую удовлетворенность с одной стороны, с другой, ведь как на галерах, сам пойми, уже и устаешь же, так и для себя же хочется пожить. А тот говорит, Владимирович, ну, для себя есть люди, которые для себя, о, но это как в воду вступит, а не толкуды же. Все же вспомнить нечего по жизни. А ваша-то жизнь полна подвигов, говорит Василий Петрович. Ваша жизнь, так говорит, она же вся посвящена стране.
Такая миссия у вас,
Владимир Петрович. Миссия. Когда отдыхать? Не надо отдыхать. На том свете отдохнем. Я вот к станку, а вы, так сказать, к руководству страны. Давайте, Василий Владимирович, поработаем еще. Надо поработать. Тот говорит, Василий Петрович, раз так, я думаю, ну, с Богом тогда что, по рукам. И они, значит, вдвоем под песню...
Идут в светлое будущее.
Под песню этого самого.
«Утро красит нежным светом».
Нет, другая должна быть. Должна быть Макаревича песня. Помнишь, нет, Путин же шел под нее.
Когда?
«Здрасте!» Путин шел под песню Макаревича. «Здрасте!» Ну вы вообще... Сейчас, сейчас, не надо, не надо, как там, не да, надо прогибаться, что-то.
Под изменчивый мир, да,
под изменчивый мир, под изменчивый мир. Сейчас, я, вот песня.
Вот-вот-вот уже у вас.
Да, не надо прогибаться под изменчивый мир. Путин шел, этот самый, Путин шел под эту песню по Красной площади вместе с Медведевым. Ты не помнишь этого? Я здрасте. Ну, у вас память короткая, вы все помните, как курица. Мало помните, мало помните вы, мало. Я помню все.
Память избирательная.
Вот. Они не такие. И вот они идут с рабочим, с рабочим. Рабочий идет.
И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас.
Сейчас.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.
И все.
И так еще, знаете, вот рукой подщелкивать надо.
Да-да-да.
Он стоил двух, он ждать не привык.
Конечно, конечно. Путин шел под эту песню с Медведевым по Красной площади от исторического музея до Спасской башни. Макаревич специально помедленнее пел, чтобы успеть это самое, чтобы пропеть 8 куплетов, значит, чтобы они прошли. Серьезно тебе говорю, когда это было, не помнишь?
Нет.
Напомните, у нас очень просвещенные слушатели.
Да.
Слушайте, скажите,
под Любе Путин с Медведевым шли. Вот так-то.
Под Любе. Все а под пишут, изменчивый
под Любе.
Мир.
И становится все понятно, потому под что изменчивый... Любе — это любимая песня группы Путина.
Может, она и любимая, но, пожалуйста, она все время сейчас это самое. На самом деле, они шли под изменчивый мир, под Макаревича, только в каком году, я сейчас не помню. То ли в 8-м они шли. То ли в 8-м они шли, значит, это был 8-й год, когда победил, соответственно, Медведев.
Так.
То ли в 12-м, когда Медведев, наоборот, не победил уже никуда. Не, ну я серьезно говорю.
Все пишут, что они шли под группу Любе «Давай за» песню.
«Давай за»? Не-не-не-не-не, про мир было. Про мир, они шли по Красной площади. Ну хорошо. «Давай за», все мне... Товарищи! Товарищи, не знаете, не говорите. Все, хватит. Не, ну мы обсудим или нет, когда этот сценарий сейчас, сценарий, что он действительно выдвигается позже. Почему? Путина тяготит, если я его правильно понимаю, тяготит вот эта вот деланность вот этого всего процесса. Деланность, понимаешь? Путина как человека, его тяготит всякая неестественность. А президентская кампания, она не может...
Подразумевает неестественность.
Она подразумевает неестественность, она подразумевает заискивания, какие-то заигрывания, постоянно какое-то попрошение чего-то, так сказать, вот вы... Ну, то есть какое-то, как это сказать, какое-то отвлечение от работы, да, и какой-то вот постоянный поиск симпатии, заглядывание в глаза, типа избирателям и так далее. Зачем? Все понимают. И вот мне кажется, что Путину не хочется быть деланным, не хочется быть неестественным.
Ну, а вот в этом позднем выдвижении разве тоже не проглядывается неестественность?
Нет, он говорит, ну, давайте просто жить, а потом там, типа, вот, в идеале вообще, так сказать, там, за 2 дня бы он сказал, если вот в идеале, если вот, справедливо, мне кажется, потому что его тяготит сценическая деятельность, я тебе серьезно говорю. Его она тяготит.
Ну, то есть настолько все очевидно и понятно, и он настолько не нуждается в кампании какой-то, и в агитации, и в чем бы то ни было, что может позволить себе...
Смотри, давай представим себе три типа человека. Я тебе представлю три типа человека. Так. Три. Один — это, например, ученый, который вообще никогда не... Предположим, что он вообще никогда не видится с людьми, а если видится, то очень скучным голосом с миллионом глаголов являться, излагает какую-то, так сказать, там...
Озвучивает свою мысль.
Не, озвучивает это депутатский... Озвучивать это депутатский термин.
Я знаю, но в смысле...
А являться это научный и юридический.
Юридический.
Да, юридический и научный. А озвучивать это депутатский. Нет, ученый как раз он просто публикует. Он не озвучивает, а публикует. В отличие от депутата. Вот. значит, слушай, и он с миллионом глаголом являться, значит, пишет какую-то ахинею, которую сам прочитать не может, потом, спотыкаясь через свои запятые, там что-то читает, бубнит на каких-то конференциях, которые тоже все равно никто ничего не понимает. Mm-hmm. Вот, это ученый. Вот, да, мы три типа человека выявляем, да? Второй тип человека все-таки общается с людьми и очень даже ценит общение с людьми, ценит. Но очень индивидуальное, понимаешь? Вот очень индивидуальное. То есть он умеет разговаривать один на один или в малых группах.
Uh-huh.
И любит, это любит. Помнит, когда у тебя день рождения, помнит, что ты любишь.
Вот
помнит,
это вы сейчас про Путина, да.
Помнит все, что ты когда-либо говорила, что тебе, например, там нравятся, не знаю, ромашки. Вот он к тебе придет с ромашками.
Угу.
Почему? Потому что, ну, он же помнит, что Даша сказала. Понимаешь, да?
Да.
Он все помнит. Он помнит, какие духи ты любишь. Он все, вообще все помнит. Причем помнит без секретарши, сам помнит. Сам. Такой мозг. Понимаешь, он все помнит про тебя. Значит, помнит и хочет, чтобы... хочет такого заботливого... Он любит заботливое товарищество. Вот Путин, мне кажется, такой. Ну... У меня есть основания полагать, что я более-менее его понимаю. Он любит заботливого товарищества такого, когда он точно все помнит. Ну и ты должна тоже помнить про него.
Угу.
И это довольно взыскательное товарищество у Путина. Довольно взыскательное. То есть он настолько внимателен к тебе, что он хочет, чтобы ты, в общем, отвечала, ну, хотя бы на 75% так же, как он. Ну, хотя бы. Ну, хотя бы наполовину. Ну, потому что если ты будешь вообще пофиг вообще все в отношениях, да, если ты будешь выстраивать отношения, пофиг там, для тебя просто будет функция, то он обидится. Он обидится, потому что он-то вкладывает душу, в отличие от тебя. Да? Понимаешь, в чем дело? Вот это Путин. И есть третий тип. Людей сценических, которые обращаются к миллионам, но которые глаз не видят. Они видят миллионы.
Смотрит над сценой.
Да, над сценой. Смотрит в горизонт.
Над зрителями.
Смотрит в горизонт, как Фидель Кастро.
Да.
Как Троцкий великий, да? Как Фидель великий и так далее. Как ораторы. Они смотрят в горизонт. Они не видят глаз конкретных. Вот, мне кажется, Путину, как человеку, дико внимательному к отношениям, но любящему смотреть глаза в глаза... говорить очень тихо и говорить, в общем, в закрытых помещениях. Ну, в закрытых,
да,
помещениях. Ему не нравится смотреть в горизонт и кричать что-то толпе. Ну, не нравится. Это, вернее, он может, но это не его.
А толпе
он
нравится?
Может, не толпе, а толпе нравится. Толпе нравится. Толпе нравится, потому что он умеет говорить, как если бы говорил один на один. Mm-hmm. Но это другое. Это другое. Это уже, как сказать, это побочный продукт, что толпе нравится. А ему не нравится. Ему не нравится кричать в горизонт, там, я поведу вас туда-туда. Ему это не нравится. И он предполагает, что избирательная деятельность, вот эта предвыборная кампания, она с этим связана. С тем, чтобы кричать в горизонт перед толпами. Ему это не хочется делать. Не хочется, потому что не то, что он не умеет, он ломает это. Ну, ломает.
А значит, нет, если ему чего-то не хочется, да, если он может себе это позволить, значит, он абсолютно убежден в том, что все предрешено. И это слишком очевидно. Это просто бросается в глаза. И выглядит, как мне кажется, немножко...
Социологически.
В итоге выглядит нескромно, на мой взгляд.
Он социологические же исследования... На самом деле, он не слушает там нас, допустим, с тобой, но... Он на социологию...
Слава Богу.
Да. Значит, на социологию у него есть. Знаешь, он постоянно получает всякие социологические исследования от ФОМа, ВЦИОМа и вдобавок от своих ФСОшных еще. Там у него довольно много, да, социологии. Он все это видит, конечно. Он, в общем, конечно, все понимает. Скромность, нескромность, это на самом деле просто наука, да, наука. Ну и все. Он считает, что он больше получит, если будет вот... Я, возвращаясь к Олимпиаде, хочу тебе сказать. Если нас попрут с Олимпиады, это пойдет на руку предвыборной кампании Путина? Или это нанесет ей урон?
Интересно, кстати.
Вот интересно, вот вопрос просто вам. Да, 7373948.
Давайте голосование.
Скажите, пожалуйста. Не-не, ну, я просто хотел бы кратенько это обсудить. Скажите, если нас попрут с Олимпиады, это будет на руку... именно
ну, зависит четко... от того, как это представить.
Ну, представим, да, представим, то мы всегда как надо все. Конечно. Алло, здрасте, да, слушаю.
Здрасте, Сергей, меня Сергей зовут. Да, мне кажется, это на руку пойдет.
На руку. То есть это мобилизует, потому что кругом враги, а понимаешь, подонки, да и все.
Конечно, конечно. Подонки. А у нас папа, он нас объединит, и будет все хорошо.
Да, а эти подонки, они пусть там жалобно скулят по своим норам, правильно?
Да.
Не, ничего, что это весь мир не имеет значения. Да, это
но мы жалобно. Уже привыкли, мы уже привыкли за несколько лет к оборонительной позиции.
За да? несколько последних тысячелетий, я скажу. Нет, нет, на самом деле, нам нет тысячелетий, товарищи, я все-таки думаю, несколько столетий, несколько столетий. Я как раз и веду от Ивана Третьего Великого. И от Василия Московского.
Темного, да.
Да, вот от них я веду все-таки Московское ну, княжество, Московское царство.
Иван Третий, да, объединил вокруг себя.
Иван Третий, да, 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 да. И Василий, и Василий. А потом Иван Васильевич все разрушил, к чертовой матери, но уже не смог так сильно разрушить, как хотел. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я тоже думаю, что на самом деле насчет Олимпиады и
да.
выборов у Путина беспроигрышная позиция. С одной стороны, вот Олимпия, вот ВАДА, она блефует, она не пойдет, чтобы нас не допустить
да.
до зимней Олимпиады. И если мы настоим на своем, то мы победим.
То есть надо твердо стоять и все, как утес.
Да, если они нас действительно отстранят, ну тогда они точно враги, и как бы у нас другого выбора нет, неужели мы будем...
Но и внутриполитически это разыгрывается легко в плюс. Легко.
Ну да, легко, и то, и та, и та.
Любая позиция разыгрывается в плюс, да.
В любом случае они тогда враги, вот так. И так,
ну
и
все, да-да-да. Только в одном случае они враги, мы которые обделались. Да, да. Абсолютно верно. В одном случае они враги, которые обделались, а в другом случае бессильная злоба и так далее, и так далее.
Да, империалисты.
Уже империалистов. И все. Я же даже слова правильные знаю. Бессильной злобе бьются империалисты, пытающиеся встать на пути... дружно идущая в будущее Советской России. Так. Ну, не Советской, а любой, православной России, во как.
И другой сценарий.
В бессильной злобе. Какой второй? Нет.
А второй сценарий?
Если... Один черт, те же слова. А-а-а. Один те же слова. Нет, в бессильной силе бились.
Да.
Но мы выстояли. Молодая православная Россия
и выстояла.
И победила бессильную злобу не тех самых негодяев, и так далее. Алло, здравствуйте. Слушай, нет. 7373948. В плюс разыгрывается любая ситуация. Любая. Алло, здравствуйте.
Я тоже считаю, что можно повернуть в плюс это все элементарно.
Конечно, конечно.
Ну хорошо.
Единственный
вопрос,
да.
Вопрос какой. Надоели эти улыбающиеся лица Let Me Speak From My Heart и Дворковича в
да,
этих футболках.
Да, иногда России, надо менять. Иногда надо менять.
Улыбаются, и счастье струится по ихним лицам, по лицам спортсменов.
Вот вы знаете, вот я абсолютно убежден, что время от времени это бы помогло Путину. Надо бросать бояр на штыки, на сабли.
Ну
бросать
да, потому
бояр.
Что... Да. Стул да. шатали под Леонидовичем, да. шатали, но что-то он никак не хочет.
Надо кидать их на штыки. Бояр. Просто там внизу столпились люди со штыками.
В Лужниках надо
было. С саблями, абсолютно верно, с саблями. И вдруг на них летит тельце Мутко. Тельце такое, кувыркающееся в воздухе, розовенькое. И он кричит from my heart, и падает на штыки.
Let me speak.
Потом Дворкович летит то же самое в толпу на штыки. Прямо на штыки его принимают штыки. И весь пронзенный, как если бы он снимался в американской истории ужасов. Какой-то весь пронзенный и из сердца клокочущая, пульсирующая, бьет кровь. Боже, я начинаю пересказывать сериал. Ну хорошо. Ладно, в движении.
Подъем. В движении.
В движении. Смотрите, значит, очень много бьются машин. Я хотел предупредить всех, что сейчас гололеда уже нет, но некий виртуальный гололед в головах заставляет идиотов постоянно биться вам в задницу. Серьезно сейчас говорю. Значит, это правда. Все в авариях. 5 баллов, но зато весь город сплошняком в авариях. Там видно по 3, по 4 букетами такими. Осторожненько, пожалуйста. Осторожно принимайте их сзади на бампер. Поставьте, может быть, фаркоп какой-нибудь пока временно. Может быть, какой-то штырь такой, кусок рельсы приварите. Не знаю, что у вас есть. Потому что аккуратно, потому что идиоты стремятся поцеловать вас в задницу. Будьте осторожны, ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
граня дров Сережа, все день.
10:05, понедельник, 13 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорр, ведущая этой программы. Здрасте. Да, слушай, у нас много всего, ну, доллар сначала, сейчас посмотрим. Значит, у нас много всего продолжения, вмешательства США, Филиппины, значит, Вьетнам, где довольно дерзко, пишет Колесников уже. Сейчас, секундочку, сейчас я все-таки доллар сначала посмотрю. Но есть более низкие темы, например, всякие новые изнасилования. 59.17, 59.17, это место, где мы оставили доллар накануне. Вот, и 59.18, пожалуйста, есть. Где? 59-58 было на прошлой неделе. Ладно, все, спокойно. Я забыл. Ну ладно, не важно, сейчас главное помнить. 59-18. Просто надо запомнить и точка. 68-93. 63.
А было 67-67, что-то такое было на той неделе. Евро. Я помню, что у меня новости были с курсом доллара.
63-54 нефть и 1-16-49. Доллар. У меня такое ощущение, может, я что-то путаю, что это то, что, то, где мы оставляли их на прошлой неделе в пятницу. Единственное, что сильно подкачало, это биткоин. Биткоин 6239 был там.
А теперь мы обозреваем биткоин?
Биткоин мы теперь любопытствуем из-за того, что нас токсичным ядом биткоина, нас токсичным ядом наживы, не трудовой, пропитала Аношка. Понимаешь, она хочет подняться все время. А мы думаем, может, мы рядом с ней поднимемся. А ножка пойдет в люди, а я где-то рядом. Может быть, пилотом ее самолета буду.
Ну, говорят, что надо было 3 года назад в биткоины вкладываться. Вот, может, вот те люди так действительно наварились.
Да, а сейчас. Да. Она станет богатой, Аношечка. Я у нее буду пилотом самолета.
Настя не оставляет попытки.
Пилотом самолета у нее. Или, может быть, шофером. В шоферы пойду. Понимаешь? Шоферы.
Ну, да.
Она будет сзади бить по лысинке. По лысинке такой специальной мухобойкой. Такой шляп! Мухобойкой длинной такой. Или хлыстик бывает для лошадей. Такой хлыстик, знаешь, с пятнышком такой кожи там. Шлёп меня по лысинке. Так, аккуратнее.
А потом яблочко вам протянет.
Яблочко протянет, да, морковку. Хорошо. Значит, продолжаем, товарищи. Все хорошо. Значит, а кого обвинили в новых домогательствах? Сейчас мы, прежде чем мы перейдем к Филиппинам и к серьезным темам экономическим, Луи Си Кей, он, оказывается, комик, стендап-комик Луи Си Кей. Он что делал в этом самом, в ихнем Голливуде? Угу. Что он делал?
Ну, что-то
мастурбировал такое-то перед женщинами, собравшись с женщинами.
Нет, он...
Да.
Разве он не снимал это на камеру, а потом заставлял просматривать?
Я сейчас почитаю. Луи Си Кей, американский актер и стендап-комик, мастурбировал перед посторонними женщинами. Mm. С 90 по 2000 год. Все время. Ну, говорит, можно посторонние женщины? Зайдите. Говорит, зайдите. Все мне интересно. Вот. Я, честно говоря, пытаюсь все это визуализировать. И я не понимаю, как. Вот как. Ну, вот у меня есть кабинет здесь, вот на работе. Вот как я найду посторонних женщин, чтобы мастурбировать? Я серьезно сейчас говорю. А?
Ну, трудно. А почему, в смысле, посторонних женщин?
Надо разве посторонних женщин.
Разве не тех, кто там, не знаю, не актрис, которые там ходили туда-сюда?
Не знаю. Он говорит, нет. Он говорит, он мастурбировал перед посторонними женщинами.
Вот, участницы комедийного дуэта Дина Мин Гудман и Юлия Волов рассказали, что после их выступления на фестивале в Аспене комик пригласил обеих в свой номер. Девушки хотели
отправить... А, так он был знаком с ними?
Конечно.
А, я думал, надо совсем не знакомых.
Смотрите, нет, Сава, дальше объяснение шикарное. Девушки хотели отправить.
Знакомых-то я дофига найду. Вот. А, знакомых-то я найду. Я думал, надо незнакомых.
Нет, нет. Девушки сбегать хотели отпраздновать, например, да. А бары были закрыты. Поэтому они согласились. Это же, ну, просто гениально.
Юлия Волова и Дана Мингудман. А, они не знали, что ходить в номер к мужчине в гостиницу, это как бы много значит. Не успели они снять зимние куртки, как Луи Си Кей спросил, не против ли они, если он помастурбирует при них. Мне кажется, такие вещи надо сюрпризом делать. Что значит не против? А что это за, ну, подход? Ты, конечно, против. Ясное дело, что против.
Они
а
нет.
Вот если бы... А нет, слышишь меня? А если я против? Тебя спрашивают, не подумал? Ты говоришь, конечно, против. А если бы он выскочил из ванны, чертом таким, ах, и начал бы мастурбировать, то другое дело. Тогда уже пусть.
Тогда бы они убежали, нет, все правильно.
Он заранее предупредил.
Он предупредил, они не поверили и рассмеялись. Ну, то есть, мол, это шутка какая-то.
Да.
И поэтому остались. И, а он действительно...
Девушки подумали, что это шутка, и рассмеялись. Ха-ха-ха-ха-ха. На самом деле, надеюсь, что это правда.
Пока они смеялись...
Надеюсь, что дело не кончится просто мастурбацией. Однако Луи Си Кей разделся и действительно начал мастурбировать. Как утверждают участницы комедийного дуэта, от неожиданности они были парализованы и продолжали смеяться, пока комик не кончил себе на живот. А как он смог? А значит, он прилег. Значит, прилег. А после на спину. Он прилег на спину. И... После этого они сбежали. А,
тоже
поняли, что их место...
Продолжали смеяться и бежали.
Так, секундочку. Комик Эбби Шакнер позвонила. Это женщина. Она, Эбби. Она позвонила Луи Си Кею, чтобы пригласить его в свое шоу. Во время разговора он принялся делиться своими сексуальными фантазиями и говорил со страстью в голосе. Шакнер слышала, что он мастурбирует. Как слышала? Он что, шуршал, что в целлофан, что ли, надел? Но не прервала разговор. Комик Ребекка Кори, другая еще комик, это уже та была Эбби, а это Ребекка, сказала, что в 2005 году Луи Си Кей хотел помастурбировать напротив нее. Она была против. Она говорит, я против. Еще одна женщина, ну, она сказала против, он не стал. Нет, значит, нет.
То есть оказалось очень просто.
Ну, все очень просто.
Казалось бы, да, нет.
Можно я помню? Нет, не надо. Все, я такая, хорошо. Дальше.
Как дела, как дети, да, там сразу так переходит.
Еще одна женщина анонимно рассказала, что в конце 90-х комик просил ее посмотреть, как он мастурбирует. Она согласилась. Ну, а что, действительно, не посмотреть.
Тоже просто все.
Да, он же не съест тебя, что, посмотришь, и все.
Нет, на самом деле...
Публикация в The New York Times, не первый случай, подожди, не мотай так далеко, ой, она сейчас взяла и мотала. Господи. Я там читаю...
Извините, я думала, по-своему...
Не первый случай, когда его обвиняют. В 2012 году Ажник, 5 лет назад, и уже рассказали о комике, который любит мастурбировать при женщинах, но имя не упоминали. Тогда комик Дак Степхоп в Фейсбуке заявил, что речь идет о нем. А! То есть Луи Си Кей мастурбирует при женщинах, и другой комик, Дак Стэнхоуп, сказал, что это он мастурбирует при женщинах. Угу. Есть еще один мастурбатор при женщинах. Пожалуйста.
Вот главный аргумент Луи Си Кея был заключался в том, что все эти женщины, в общем-то, не отказывались. Но потом он признал, что он имел как бы власть над ними. Да? То есть,
какую власть?
Потому что они не могли ему отказать.
Почему не могли?
Потому что он их то ли начальник, то ли, я не знаю, то ли они как-то зависели от него на кастинге. Ну, черт его знает. Ну, в общем, разные ситуации. То есть, им было неловко.
А совесть?
Им было неловко отказать.
Нет, но суд-то Божий все равно в конце же Божий суд. На перстнике разврата. Он не под власть звону злата. Причем тут, что значит он начальник? Начальник, он в этой жизни. Но эта жизнь не дана нам в испытание. Эта жизнь дана нам в испытание. Как что они, что они придумывают-то? Значит, они сластолюбицы? Нет, златолюбицы, а не златолюбицы, эти женщины. Они любят деньги. Ну, тогда надо страдать, извините. Если вы уже порочные. Они все равно порочные женщины. Они соглашались смотреть на порок.
Или они были очень смущены, действительно шокированы.
Значит, можно объясни мне, пожалуйста, это смущение. Смущение.
Ну, вы понимаете, вы знаете этого человека давно, условно, да? Там,
давно и подробно.
Сколько-то лет. Да. И вдруг он начинает вот это вот вытворять. И...
Нет, а вы, лет. А вас может быть, недель. Может быть, недель, не обязательно лет.
Да, но у вас уже какие-то отношения сложились.
Какие-то рабочие.
Да, рабочие, коллегиальные, там, да. Может быть, приятельские отношения. Вы ничего не подозреваете и, в общем-то, не думаете. Да. А тут вдруг такое.
Ну, смешно.
Да, начинаете...
Нет, ну, смешно. Ну, да. Подожди, ну, сейчас я на летучке начал мастурбировать, было бы смешно. Смешно.
Да.
Ну, и что потом рассказывать-то в журналах об этом? Зачем? Нет, ну это просто смешно, и все. Смешно, человек они чокнулся. Самое... Нет, чокнулся, так чокнулся.
Они не рассказывали.
Человек чокнулся, слышишь?
Они начали, да.
Ну, чокнулся, вот, и все, чокнулся, и все. Ну, пожалуйста.
Да, и они, ну, что не за рассказывали. Проблема? Они не рассказывали, они начали это все рассказывать на волне вот этих всех обвинений.
Мутко бы сейчас вышел, Мутко, вместо From My Heart начал бы мастурбировать. Мутко, я тебя просто спрашиваю, Мутко начал бы мастурбировать на пресс-конференции. Ну, смешно, что? Ну, кого он обидел-то этим, я не понимаю.
Главное, чтобы дети... обидел.
Нет, внимание, главное, чтобы дети смотрели. После 16 или после 18, ну, как-то есть у Роскомнадзора, правильно? Ну, у Роскомнадзора есть какие-то критерии, какие-то, когда Мутко может мастурбировать. Пожалуйста, если там смотрят уже более зрелые особи, пожалуйста, пусть мастурбируют. Но смешно, смешно. From my heart, говорит, я сейчас это сам. И вперед. Мы смотрим, думаем, ну, чувак, вот. Чувак, видать, это... Может, что-то дернул там, выпил чуть-чуть или что. Ну, всякое может быть.
А правильно? Может быть, у одной из них психологическая травма. Она сразу это не осознала, то есть ей казалось в тот момент, что
и она потом 10 лет осознавала.
А потом она через 10 лет не ложится.
Не, ну, ребят, ну так нельзя. Так нельзя. Теперь слушайте. Значит, при этом в интервью New York Times женщины, заявившие о поведении Луи Си Кей, рассказали, что не публично он извинялся перед ней. Так он уже извинился. Че надо-то? Че пристали? Он извинился.
Вот именно.
По словам Шакнер, которая слышала по телефону, как комик мастурбирует, он ей позвонил через 6 лет и принес извинения, под которые, наверное, тоже мастурбировал. Всегда. Шакнер. Шакнер, это, я извинения приношу. Ну, скажи, что ты об этом думаешь. Она такая, да я, и он ту-ту-ту-ту-ту пошел долбить. И потом говорит, быстренько. Шакнер извинения приняла. Она приняла извинения. Так что она теперь на него клепает-то, я не пойму. Между ними было. Ну, было. Ну, у них была любовная сцена уже, правильно?
Наверное.
Ну, как он, как военнослужащий, который где-нибудь находится на базе в Тихом океане, он звонит любимой, и, ну, секс по телефону какой-то у них. Ну, мы должны с пониманием отнестись. Почему надо это обязательно... Почему это обязательно надо критиковать? Почему? Почему это надо обязательно помоями обливать? Почему помоями-то обливать? У них симпатия взаимная. Ну, что теперь делать? Может, она тоже мастурбировала? Что она теперь должна... Нет, она должна извиниться или нет?
Он, да, должна.
Ну что, она должна... Что она говорила? Какие слова она говорила, пока он мастурбировал? Может, она говорила «I'm wet, wet, wet».
Фу.
Может... Нет, ну что фу? Фу-фу. Мало, мы же не знаем, мы ее не спрашиваем. Мы ее не спрашиваем. В 15-м году Луи Си Кей тоже позвонил Ребекке, перед которой он хотел помастурбировать 10 годами раньше. Он сказал, что он очень просит прощения. А, что он перед ней разделся в ванной. Она ему говорит, этого не было.
Потому что он... ее мозг вытеснил эти воспоминания.
Нет, 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 нет. Смотри, он всех обзванивал. Он всех обзванивал. Он позвонил Ребекке. Говорит, Ребекка, я очень прошу тебя прощения, что я разделся перед тобой в ванной. Вот она ему говорит, Ребекка говорит ему, Луи, мы не были с тобой в ванной, и я не раздевал, ты не раздевался. Он говорит, черт, я тебя перепутал с другой.
Он всех обзванивал. В этом была ошибка его стратегическая. Не что? Надо было обзванивать через 10 лет и напоминать об этом, во-первых, не надо извиняться. Было. Потому что эти извинения, было. Они наоборот сделали эту ситуацию еще более неловкой, чем она была.
Вот в том-то и дело.
Она хотела уже забыть про это, да, и ну как-то все это списать на сумасшествие. А он через 10 лет ей опять напомнил про этот позор.
Ну,
и они написали в Нью-Йорк.
Можно я тебя спрошу? Понятно, ну, давай, ну, давай я тебя спрошу. Москва — маленький город. Москва — маленький город. Ну, наши такие же чудики. Просто я про наших спрашиваю.
Мне кажется, хуже.
Хуже? Да. Ребят, скажите, кто из мира искусства, люди из мира искусства, скажите, пожалуйста. Я просто пытаюсь понять, ну, наши такие же чудики или нет? Ну, я просто когда-то, сейчас не так давно... Ну, это же прошли, правда, годы.
Мне кажется,
какая-то хохлушка обвиняла Калягина, что он совокупился с ней, имел с ней коитус на рабочем столе. Она была актерочка, а он был режиссер, Калягин. Он был режиссер. И он это самое, на рабочем столе, она какая-то хохлушка писала об этом. Это всюду были публикации.
Да в мире искусства это вообще всегда было.
Скажи, пожалуйста, абсолютно. У меня создается впечатление, когда абсолютно... Хочется гиену огненную, хочется, как Содом и Гоморру, испепелить этих негодяев. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Русские такие же?
Как говорила одна моя старая знакомая, сначала сделай как положено, а потом все, что хочешь.
Да, это насчет чего было? Я теряюсь догадку.
Ну, сначала коитус, прямой грубый коитус, а потом все, что угодишь, любые фантазии.
И она была из мира искусства.
Нет, простая женщина.
А, простая?
Простолюдинка. То есть,
простолюдинки тоже зажигают.
Какая-то женщина-обыватель.
А?
Ну.
А потом делай все, что хочешь. Это мне про израильских военнослужащих один тоже говорил такое. Израильские военнослужащие, девушки.
Так.
Она говорит, сначала по правилам, а потом...
А, то есть это не анекдот. Угу.
А?
То есть это не анекдот, а из жизни, да?
Из жизни, да.
Ясно.
Конечно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, да, доброе утро.
Ну, скажите, да, они негодяи и подонки. Ну, скажите, про наших. Вот, давайте
смотрите,
про наших.
Смотрите, да. Сергей, да. Вот мы с вами как мужчины, да?
Да, давайте.
Вот я как-то... Всегда мне казалось, что сделать женщине, например, комплимент какой-то, да?
Да.
В пределах приличия, да?
То есть, вы хотите философию развести. А вы мне дайте примеры наших негодяев. Все-таки мне кажется, что мы должны очиститься.
Мне кажется, что наши пока до такой стадии просветления не дошли.
Не дошли. Давайте проголосуем. Ну что, давайте. Скажите, пожалуйста, по ощущениям, наш мир искусства, наша богема, такие же подонки, как американские, в смысле приставаний, вот этих всех ужасных вещей. И тогда мы на них все-таки гиену огненную призовем. Давайте анафему пропоем им. Анафему. Наши такие же негодяи, как американские. Наша богема, вот так, прямо напишем, вот так. Наша богема, такие же подонки, как американцы. Пристают к женщинам, пристают к мужчинам, пристают и так далее. То есть все время какие-то озабоченные. Такие же озабоченные подонки. Вот, озабоченные, добавь слово. Наша богема, такие же озабоченные подонки, как американцы. 134-27-35, да. 134-27-36, нет. Может быть, они такие же. И тогда я не знаю, что делать. Надо гиену огненную, а? Ну, когда там было в тексте, ты не помнишь, я уже Библию давно читал. Там как-то было нехорошая какая-то история была про Содом и Гоморру. Нехорошая, я помню. Нет? Гиена огненная. История про Содом. Сейчас я напишу. Содом ведь пишется со.
Да, да.
Дом. Содом. Краткое изложение. Вкратце. Краткое изложение. Вкратце. История. Краткое изложение. Сейчас мы прочитаем его. А как там было это? Изложение. Да? И все, сейчас в кратком изложении. Потому что там Лот был со своей вдовицей, наоборот, нет, с женой. Потом все-таки женой его стали его дочери. Так далее. Темная история, товарищ. Сейчас я прочитаю. Секундочку. Библия онлайн. Содом и Гоморра, Ветхий Завет. Рассказы Ветхого Завета. Ну, уже для детей.
Да,
для детей,
значит,
для детей. Потому что там такая грязь, я имею в виду порочность была до этого. Отдохнув под тенистым деревом, гости Авраама встали, чтобы продолжить путь. А Авраам пошел проводить их. А, там же чуть не изнасиловали ангелов.
Mm.
Ты не помнишь?
Я твою не помню. Ангелов?
Ты Библию плохо читала.
Плохо.
Эти
давно.
Ангелы, когда пришли рассудить...
Я тоже адаптированную версию читала.
Нет, слушай, значит, когда ангелы пришли рассудить, нужно ли уничтожить Содом и Гоморру, их там пытались того-сего. Mm-hmm. Да-да-да-да. Вот, значит, и они едва избежали, собственно говоря.
Так вот, и нам не надо лезть с вами, Сергей, в это.
И там, я хочу сказать, вот это только Гурген знает, но Гурген не позвонит. Там же была тема та, что Авраам сказал, что лучше возьмите мою жену, то ли служанку. Он отмазал ангелов, чтобы их не изнасиловали. Он отдал какую-то женщину из дома, свою, то ли родственницу, чтобы ее изнасиловали.
Он ее говорит, изнасиловали.
Ну, обязательно. Да, обязательно. Они говорят, мы кого-то хотим изнасиловать, и Авраам говорит, пожалуйста, возьмите вот говорит, мою родственницу, то ли служанку, то ли родственницу. Гурген знает точно. Гурген знает точно. Гурген, здравствуйте, вы ведь знаете, как там было, как там было-то?
Да, доброе утро, здравствуйте. Это была наложница, совершенно верно. И
да.
Было сказано Лоду, чтобы он, не оборачиваясь, покидал город, который, кстати говоря, погибал.
Да.
И, как известно, служанка навсегда стала соляным столбом.
Жена.
А именно жена. Именно Галиф ее звали.
Галиф. Да, смотрите, можно я прочитаю Галиф, при вас, а вы дополните, можно я прочитаю? Повествуется о двух ангелах, маскирующихся под людей, которые посещали Содом и Гоморру. Племянник Авраама Лот сидел у ворот Содома. Он поклонился путникам до земли и пригласил их в дом. Вскоре жители Содома окружили дом Лота и требовали отдать путников на изнасилование. Это как прописка, но они должны были прописаться.
Да, разумеется.
Лот попросил не делать зла и готов был отдать толпе на растерзание дочерей. Он говорит, лучше дочерей изнасилуйте. Тем более, говорит, они уже, так сказать, ну... Вот, ангелы тогда ангелы поразили толпу слепотой и приказали Лоту взять семью и уходить из города. Вот как было дело.
Дело в том, что причинно-следственные связи в Торе достаточно своеобразно, нужно широко понимать.
Да.
Нужно в первую очередь знать контекст, потому что мужеложество, а как и скотоложество, как и всевозможные 411 разновидность извращения были свойственны жителям Лода. Но единственное, Сергей,
да?
Произошла, во-первых, так, не обозначено было до своего момента понятие прелюбодеяния.
Да? Да.
То есть Асерет Хадиброт, 10 заповедей, были даны позже, да? Значит, обратите внимание,
да,
что не столько грех полового сношения с валом, с котом, которого не возжелай, да? Как
да,
известно, не возжелай раба его и так далее. Это шло от сверхрасширенного язычного корня глагола «леов», да, если мы будем даже брать то время. И при этой, обратите внимание, с христианства
да,
слово «прелюбодеяние» перешло не в прямом, не в иудейском смысле, то, от чего хотел Всевышний предотвратить,
да,
как это называется, оградить,
да, оградить.
Жителей Лода. Да?
Да. Обратите Содома, внимание.
С дома, естественно. Кстати, с дома остался до нашего времени, прямо рядом с пляжем Эйн-Бокек, если я не ошибаюсь, на Красном море,
да,
есть город Сдом, и там много чего сохранилось интересного.
Интересно.
Так вот, понятие, извините, я закончу.
Да,
понятие,
прошу
вас. Сашу позволение, значит, понятие прелюбодеяния было в тысячу раз более широким и подразумевало неимоверную многокомпонентность, к чему
да,
влечение, на что влечение направлялось. И только в христианство слово «прелюбодеяние» вошло в контексте в лона своей жены, единственной выбранной. Поскольку,
да,
как вы понимаете и помните, многоженство было естественно для евреев.
Да, 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 да. Если позволите, спасибо огромное. Значит, да, я вот читаю, если позволите, я продолжу чтение, здесь Библия онлайн. В то же время в Библии не сказано, что Бог уничтожил Содом и Гоморру именно за гомосексуализм, нет. В книге пророка Иезекииля мы находим следующее пояснение. Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочери ее, в гордости. В гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости перед лицом моим. И увидев это, я отверг их. Таким образом, сущности их сожгли не за гомосексуализм, нет. А за жадность, ленность, гордость и негостеприимство. То есть они были негостеприимны, жадны, горделивы и ленивы.
Ну,
одновременно. Как-то у них получалось, я не знаю. Я всегда, когда ленив, у меня нет жадности. Ну, в смысле, если ты жаден, то ты работаешь, как мне казалось. Ну, у меня прямая связь между этим. Когда я жадный, я много работаю. Когда я не жадный, я ленивый, но тогда мало работаю, и тогда мало получаю. То есть как они сочетали праздность и ленность вместе, я не понимаю. Ну, хорошо, неважно, они умели лучше нас. Что, скажи, какое пояснение?
Луи Сикей это вроде как не жадный, гостеприимный был.
Хороший парень, они все им разрешали.
Да.
Они посмеивались, поощряя его. Вообще все эти женщины, можно я скажу про женщин? Женщины поощряют нас на геройство, потом нас же осуждают за геройство. Понимаешь?
Ну, извините.
Мадам, вы дождетесь того, что перед вами будут какие-то метросексуалы, а затем гермафродиты. Доживете до гермафродитов, будете сами с собой, как улитки. Понятно? Ну вот правду тебе говорю. Ну вот придется. Новости. Да, мы продолжаем. Слушайте, какое-то радиоактивное облако чудесное. Я, насколько понимаю, это ерунда, но, пожалуйста, кто работал в этой сфере, кто работал в атомной промышленности, объясните мне, пожалуйста, откуда вообще могут быть эти разговоры? Значит, в агентстве по ядерной безопасности Франции уверены, что произошла авария где-то в России и
или
всю
Казахстане.
Европу... Или Казахстане. И всю Европу накрыла радиацией, простите. Значит, и как будто бы мы говорим, что это чушь собачья. Ну, как это вообще, это может быть такое, что втихаря где-то какая-то авария происходит и так далее? О повышенном уровне рутения говорили в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии. Во Франции сказали, что если бы такая авария произошла в их стране, то власти установили бы вокруг места происшествия ограждение по периметру, чтобы следить за здоровьем людей, безопасностью, качеством продуктов питания. Следом ученые заверили, что изотопы рутения 106-го не представляют рисков для окружающей среды и здоровья человека. Нет, не представляют, понимаете? То есть получается, что... И тогда что вообще об этом говорить? Я не понимаю.
Смотрите, эксперты указали, что авария не могла произойти на ядерном реакторе, так как это привело бы к загрязнению другими радионуклидами. Но по всей видимости, утечка произошла на объекте с ядерным топливом. Или, возможно, в медицинском
учреждении. Куда-то в Европу надуло какого-то рутения, товарищи, который не опасен вообще ни разу. Но они говорят, что вот у вас это было, а мы говорим, что это вы дураки. Ну и чего? Кому верить-то?
Сергей, вы знаете, я могу рассказать, Владимир Москва, да, как это было в Петербурге. Вот да. 7 лет назад, когда, вот, может быть, помните, скупили да. счетчики Гейгера все.
Да.
Вот. Значит, знакомый моего вот прям шефа
да.
работал в детском садике вот там вот, возле этой станции. Им сказали закрыть все окна, выпить стакан воды с ложкой йода, по-моему, ну, с йодом. И,
ложка, наверное, многовато, капли, сколько-то капель
да.
можно.
Там да. действительно была авария, да. все просто снесло в море,
да.
и ну, ее быстро закрыли, починили, как бы, а потом людей, которые сообщили об этом своим знакомым, их обвинили, и, ну, по-моему, даже там какие-то дела были. Вот.
Да.
Да-да-да. Вот, сейчас, вот сейчас, что я, честно...
Не знаю. Значит, смотрите, вот я хочу понять, насколько вообще может быть какая-то секретная авария. Ну, насколько это может быть? Насколько это можно утаить? Насколько? Вот, собственно, и все, что я хочу знать. 7373-948. Насколько может быть секретная авария? Что значит секретная авария? Почему? Этот рутений не вреден. Откуда еще может выделяться рутений? Может быть, рутений выделяется при каком-то промышленном производстве.
Вот, если это какое-то да. производство...
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, тебе доброго. Вот,
да, здравствуйте, здравствуйте.
Я не слышал ничего ни об авариях, ни да. об этой ситуации в Европе, но мне кажется, смотрите, если бы это произошло в России, или, как они говорят, вообще в Казахстане,
да.
то об этом бы, наверное, прежде всего начали кричать китайцы или японцы, у которых сейчас датчиков по этим...
Да, но если ветер был бы вдруг почему-то от них, то они могли бы и не знать.
Последние полгода ветер идет с другой стороны.
Ну да.
Это мы должны орать, что что-то произошло, потому что в Европе что-то произошло, потому что у нас вот что-то там.
Тогда на нас нанесет от них, да, от них нанесет, понятно. Вот.
По поводу аварии, я ну, на 99% уверен, что ничего не было. Какие-то
да.
несанкционированные выбросы небольшие да. могут быть.
Знаете, мне кажется, ну можно я сказать, мне кажется, что в современной России, если бы что-то произошло, мы бы точно об этом узнали, 100%.
Мы бы уже об этом узнали.
Конечно.
Сейчас, да, сейчас об этом говорят. Вот то, что... А в Европе такие же несанкционированные выбросы происходят.
Да.
И происходит это повсеместно, тем более так, как они сейчас разругались, ну, подтвердили, что разругались с нашей отраслью атомной энергетикой, но мы все равно с ними взаимодействуем. А половина из того, что у них есть, это все делали русские.
Да,
обслуживают, продолжаем обслуживать.
Слушайте, рутений вообще как таковой получают как отходы при аффинировании платины и платиновых металлов. То есть это вообще может быть не ядерное производство?
Это не ядерное производство, да, скорее всего. Вообще. Это одно из ответвлений для промышленности. Я думаю, что это произошел выброс. Скорее всего, он произошел где-то, я так предполагаю, в Германии. Вот, потому что, ну, там в основном...
А знаешь, рутения вот... — это латинское наименование Руси. Рутения. Рутения. Ее открыл профессор Казанского университета, этот материал. Карл Клаус.
Отличный у нас, да, да.
Да.
А почему они об этом говорят? Я думаю, что это можно поставить туда, вот в тот ряд, в тот же мертвый шкаф, куда, откуда идет и про Олимпиаду,
да,
и
да,
про
да,
все остальное,
да,
и про санкции, да, это все туда.
Понял,
поэтому
понял.
Выброс, может быть, был, датчики, потому что датчик это, ну, он непредвзято показывает, а вот откуда это пошло, я думаю, понятно, что это из Германии,
понятно,
потому что
понятно.
Они любят с металлами
спасибо,
работать.
Спасибо, спасибо.
Смотрите, значит, здесь да. же и написано, что значительный источник рутения – это выделение его из осколков деления ядерных материалов, плутония, уран, торий.
Да, одним словом. Что-то, я думаю, мне кажется, в современной России, ну вот я почти в этом убежден, что в современной России, если бы такая вещь произошла, уже давно нет такой военной дисциплины, все бы это утекло бы, и все бы это проболтались бы, и все бы мы знали, правильно? Ну все, пока я думаю, что это так, всполох какой-то, который вдобавок безвреден, они сами говорят, и вдобавок это безвредно, ну хорошо. Слушай, эту попросили уволиться из убийства сына. Я понимаю, что я статью эту не очень внимательно прочитал. Я понимаю, что это гонение на полицейских. Ты помнишь эту историю? Семья полицейских.
Mm-hmm.
Семья полицейских, где он убивает их общего ребенка.
Ах, да. Да, да,
на
да,
прошлой
да.
неделе было.
Да.
Да, он ревновал жену к работе.
Она все время попадала дома.
На работе. Да. И она все время была на работе. Это молодая женщина. Миловидная, так замазана немножко вот на фотографии, которую я вижу. В «Московском комсомольце», но видно, что миловидная молодая женщина, старший лейтенант. Значит, он сначала... У них четырехлетний ребенок. Он прислал ей сообщение: «Ты нас больше не увидишь». Потом: «Мы пошли умирать». Второе сообщение. И третье сообщение: «Я избавил тебя
от лишних хлопот».
От лишних хлопот. Вот три сообщения. Абсолютно верно. Значит, он ревновал ее к работе. Она на работе, она была на дежурстве вдобавок. Он сам полицейский тоже. И таким образом, она следователь из районного отдела полиции, и она была на суточном дежурстве в этот момент. Поэтому она не, как сказать, не могла просто, так сказать, там прогуливаться. Понимаешь, когда ты на суточном дежурстве, это не твоя прихоть. Это не прихоть. Одно дело, это когда ты до 6 типа сидишь, а потом до 8 задерживаешься,
да.
Это можно сказать, ну, ты вот часто задержишься, еще что-то. Но когда человек на суточном дежурстве, ты точно понимаешь, что он заступил, он не может по своей воле разгуливать куда хочет, правильно? Не знаю. Но...
Ну, в общем, она не ответила ему на эти сообщения или не могла,
сколько я понимаю,
не могла ответить.
Есть теперь сообщение, что он вообще не был полицейским. Она была полицейским, но он не был. Что он был судим за кражу. Перед этим писали, что это семья полицейских, что он тоже в полиции. Не знаю, как он, может быть, при полиции как-нибудь нашел гражданскую работу. Кошмар. Но ее сейчас выгоняют из полиции. Я не понимаю, за что.
Удивительное дело.
За что ее выгоняют из полиции? Кто понимает, за что ее выгоняют из полиции? То есть она была на дежурстве, ее мужик убил ребенка и их общего четырехлетнего сына. Ей сейчас предлагают уволиться за дискредитацию или что? За что? Что она сделала плохого-то? Не понимаю. Она просила ее отпустить, она чувствовала, что он психует. Что она сделала плохого-то? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Вы извините, пожалуйста, я не про полицейских.
Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. По поводу этого ужаса, ну, честно говоря, могли бы медаль дать, да, пострадавшая прислуга.
Не, ну не медаль, честно. Не медаль, ну как, но, медаль, ну не убью, медаль, ну, да, да, простите, я понимаю, простите. Я понимаю, да, да, да.
Да, но я сам в шоке
за что,
просто, да,
за вот что такое. Ее выгонять-то, я вообще, у нее горе, да. Теперь еще от нее избавляются.
Дать отпуск, дать лечение, человек.
Ну, блин, дело. Ну,
представляете, что с молодой женщиной, да, вот она работала на...
Она просилась у шефа, но он сказал, что дела есть, не может отпустить. Ну, я не знаю, но с дежурства не ходят. Мы, если мы с вами на дежурстве, так мы понимаем, что это дежурство, точка. Ну, как можно с дежурства расхаживать куда-то? Это вообще абсурд какой-то. Ребят, мне кажется, что это выглядит обидно. Это обидно. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Значит, нашли ребенка и все. Я не понимаю. Знаешь, за что может быть? Вот я сейчас пытаюсь
она
понять.
Она замкнулась в себе, ни с кем не обсуждала трагедию. Поговаривали, что оружие ей опасно давать. Вроде загрузили бумажной работой, наводят порядок в архивах. 2 дня с ней работали психологи, но она не раскрылась и перед ними.
Что ты делал? Вот, знаешь, мне кажется, я обращаюсь сейчас, может быть, к полиции, а может быть, не к полиции, я в воздух обращаюсь. Ребят, ну у нее травма душевная. Может быть, конечно, на годы, я понимаю. Может быть, на всю жизнь, это понятно, да? Но, так сказать, ну надо действительно ее пропустить через какое-то лечение с психологами, с психотерапевтами. Какое-то лечение. Дать отдохнуть. Да, я не знаю, за свой счет, не знаю, еще там, не за свой счет, какой-то санаторий, еще что-то придумать, как ее, молодую женщину, как ее вернуть хотя бы какой-то вменяемости постепенно, потихонечку, может быть, если получится. Если
но,
получится.
Ну вот в конце пишешь.
Зачем что... же от нее сейчас ноги-то вытирать? Вот это мне не нравится.
Вот теперь, да, пишешь.
Мне не нравится нисколько.
С увольнением Елены руководство решило повременить, сотрудникам подразделения дали указание с прессой не общаться под угрозой увольнения.
Не знаю. Ну, они прожили вместе с этим чуваком, который муж, но он не муж никакой. А он сожитель. Ну, в смысле, сожитель, как у нас теперь называется...
гражданский.
Некий брак, да. На самом деле он сожитель 13 лет, но они прожили 13 лет, и у них был ребенок 4-летний. А есть как будто бы одна зацепка, почему ее могут наказать. Она не сообщила в полицию о том, что у ее... сожителя были проблемы с законом, а это как бы нужно сообщать. И вот здесь она, вероятно, нарушила.
Сотруднику полиции необходимо сообщать.
Сообщать в отдел кадров. В отдел кадров она должна. Он был судим. Он был судим. Первый раз 2 года он получил, значит, а второй раз штраф. А сотрудник полиции обязан сообщить или уволиться. Если, так сказать, понятно. Но она сожительствовала с ним.
Угу.
Формально она закон не нарушала. Но де-факто, вероятно, нарушала, что она сожительствовала с человеком, который был судим. Понимаешь? Она должна была об этом сообщить. Ну, ужасно. Ужасно, ужасно, ужасно. Ужасная тема. Она растоптана. Она убита горем. Убита.
Да.
Вдобавок кругом виновата. Вдобавок ее вышвырнут с работы. Ну, это вообще какой-то оттас просто. Простите. Ну, я не знаю. Извините меня за лексику. Хорошо. Слушай, про верующих очень интересный опрос, большой опрос. Я планировал, честно говоря, у нас произвести опрос среди слушателей. Прямо вот давайте попробуем себя посчитать. Давайте посчитаемся. Опрос показал, более половины россиян заявили, что доверяют Русской Православной Церкви, РПЦ. Данные опроса Фонда общественного мнения. Это Фонд общественного мнения, это научная организация, в отличие от нас, халтурщиков и негодяев. Понимаете? Значит, опрос показал, что 64% россиян называют себя православными. А у нас есть тройной телефон. Давайте проголосуем, пожалуйста. Давайте проголосуем. Значит, 64% православные, 8% мусульмане, а 22% не относят себя к верующим. Я читаю, как написано. Вот у меня 3 телефона. Значит, давайте так. Православные 134-21-35, мусульмане 134-21-36 не относят себя к доктринам, вот к этим ну, доктринальным верующим. 134-21-37. Попробуем понять, кто у нас... Смотрите, православные, 134-21-35, ну вот вы о себе говорите, я православный, и доктринально православный. Ходите там к причастию, ну все, выполняйте доктринальные требования. 134-21-35 или не обязательно? Мусульмане, 134-21-36. Нет, давайте так, по самооценке. Неважно, выполняете вы там требования, не выполняете, не имеет значения. По самооценке, вы православный, самооценка. 134-21-35. Вы себя называете православным. 134-21-35. Вы себя называете мусульманином. 134-21-36. Вы не доктринальные верующие. То есть вы не структурные верующие. Ни в какой церковной организации не состоите. 134-21-37. Или атеист вообще, или агностик, или черт знает, или так далее. Понятно, да? 134-21-37. У меня сейчас голосование это идет с невероятным энтузиазмом, огромный результат, огромный. И у меня сейчас 54% православных, 52, 3 и 45, 52, 4. Сейчас секундочку, все время цифра меняется. Мусульман, извините, мусульмане, давайте как-то вы чуть-чуть по дисциплинированию. То 2, то 3, то 4. Все время у меня меняется цифра мусульман. Пожалуйста, давайте я сейчас остановлю это голосование. И вот я его остановлю. Сейчас, секунду, мы посмотрим, как это. 46 внизу, да? Нет, все. Секунду. 46. 50, Сейчас остановит машина, извините, пожалуйста, машина продолжает считать. Она безумна, 1000 человек уже позвонили, и все продолжается. Все, секунду. Все, 53-47. Давай, записывай, пожалуйста.
Я уже пишу.
Вы православный, по самооценке. Самооценка, по самооценке. Вы православный, 50%.
50.
50. Вы мусульманин, 3%. 3%. Вы не принадлежите к доктринальным таким верующим, к церковным организациям. Вы не сейчас скажу, как тут написано? Не относите себя к верующим.
Верующим.
Не относите себя к доктринальным верующим. 47%. Понятно, да? Значит, давайте, я не знаю, обсуждать или давайте еще шарахнем. Пожалуйста, давайте друг друга изучим. Давайте себя изучим. Смотрите, мусульман 3%. Например, я считал, что мусульман у нас процентов 10. По России 8% мусульмане. 22% не относят себя к верующим. У нас 47% не относят себя к верующим. Значит, вы доверяете РПЦ? Да, нет? Вот интересно, потому что РПЦ. РПЦ и еще есть Кирилл отдельно. Есть РПЦ и есть Кирилл еще. В этом опросе. Давайте. Значит, начать голосовать. Вы доверяете РПЦ? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Вы доверяете РПЦ? РПЦ. Русская Православная Церковь. Московский Патриархат. Вы доверяете РПЦ? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Ну, мне кажется, очень интересно. Просто интересно. Именно институт. Это институт. Это организация. Организация... значит, которая занимается, вот, насколько я понимаю, объединением верующих и религиозными ритуалами, связанными с их доктриной. Хорошо. Значит, вы доверяете РПЦ. У меня пока цифры не меняются, я вижу, как бешеные все голосуют. Но мне прерывать тоже не хочется, как стыдновато, понимаете? Потому что цифра-то не меняется, можно было бы уже остановить. Но летит голосование, вот, 500 секунд, ну, там, не знаю, 5 секунд назад было 500, сейчас вот 600, мы перелетели уже 600, понимаете? Мне не хочется останавливать, извините. Хотя цифра одна и та же. Доверяют 22%. 21, 21, вот поменялось, 21. 700 человек, 22 опять, 22 опять поменялось. Значит, давайте я остановлю голосование, извините, спасибо огромное. 22, секундочку, нет, сейчас остановится машина. Или 22, или 21. Мы сейчас посмотрим. Машина остановится, и она в конвульсиях продолжает считать и больше того, принимать звонки. 21-79. Пиши, пожалуйста. Вы доверяете РПЦ МП? Да. 21%? Нет, 79%. И третье, это значит, а по России, я вам скажу, по России доверяют 64, сейчас, 64, да? Доверие. Было 64, нет. 64 бы сейчас, 64, а было 63. То есть примерно одинаково по России доверяют РПЦ МП 64%. У нас 21%. Дальше. Секундочку. Кирилл, где Кирилл? Кирилл тоже был. Был опрос по Кириллу. СЕК, я найду. Я возьму, кроме... Довольно сильно. Кроме... Да. Ну хорошо, я сейчас его буду искать, а вы голосуйте. Можно так? Можно? Вы доверяете патриарху Кириллу. Вы доверяете патриарху Кириллу? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я сейчас найду его. Где-то есть у меня эта фигня. А вот, Кирилл. Кириллу доверяют 51%. Нет, 21. Ну, потому что там более одного... 51% респондентов доверяют Кириллу. Вы доверяете патриарху Кириллу? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Значит, я хочу вам сказать, что... А по России 51, несколько меньше, чем РПЦ МП доверяет 64%, а Кирилл 51. Ну, разница не... заметная, разница заметная, но не...
Не принципиальная.
Не кощунственная какая-то, да. То есть она заметная, но не совсем какая-то такая кричащая, нет. Ну, 51, ну и нормально. А вот не доверяют... 21. Ну, не знаю, злодеи, наверное, мне кажется, а? Нет, а 19% не доверяет РПЦ МП по России. Сейчас мы говорим про Россию. Про большую-большую страну, понимаете? Где всякие люди есть, понимаете? Есть какие-то, может быть, негодяи. может быть, есть какие-то отбросы общества.
Вот интересно, они делали отборку? Вы верующие, да. Вы православные, вы доверяете РПЦМП или голосовали?
Да, у них есть это, у них есть. Они считают, что 64% называют себя православными, 64% доверяют, ага, РПЦ, примерно так же. Еще у них есть другой вопрос, который мы не будем производить. Это изменилось ли ваше отношение к РПЦМП? И изменилось не так много. Там есть, ну, есть. Но это неважно, изменилось в лучшую или в худшую сторону. Не имеет значения. Имеет значение, изменилось. Изменилось или не изменилось. Я останавливаю это голосование. Доверяют лично патриарху Кириллу. Ну, в смысле, доверяют патриарху Кириллу. Мне кажется, что это здесь не личное доверие, а все-таки оно так, тоже такое институциональное. 15%. 15% наших слушателей. И 85% не доверяют. Но надо сказать, что 21% доверяет РПЦМП, да? Давай, дай мне, можем посмотреть? Сейчас я посмотрю. Даша просто записывала. Мы сейчас все это прочитаем снова вам. Вы называете себя православным. 50% мусульманин, я говорю про слушателей. Мусульманинам 3%. Не относите себя к доктринальным верующим. 47%. Доверяете РПЦМП? Да, 21%. Все, смотрите, менее половины тех, кто называет себя православным. Нет, 79%. Вы доверяете патриарху Кириллу? Вот ровно так мы ставили вопрос. Вы доверяете патриарху Кириллу? Да, 15%. Нет, 85%. Я не буду это комментировать. Если я буду комментировать, то я не доживу до вечерних петухов. Понятно? Вечерние же петухи меня и зарежут. Нет. С петухами лучше не ссориться. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Благоразумно.
5 баллов. Я умный, ужасно. Ты что? Это самое. Хорошо. Очень ужасно на Новой Риге. Очень ужасно. 1, 2, 3, 4. 4 аварии. Начинается вся эта тема от Глуховского практически поворота. И все так и стоит, и никуда не едет. Нормально? Ого. Хорошо. Значит, и что же в центре? В центре очень много аварий на 3-м транспортном кольце. На 9 часов по циферблату 3 аварии. На 12 часов по циферблату с 11 до часу 1, 2, 3, 4, 5. 5 аварий. Можете себе представить? Хорошо. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 13 ноября.
Подъем.